Вот, вышла вот. Правда. Вы на да. прошлой своей лекции,
да.
которая состоялась в субботу, называлась она «Скорость взаимодействия». Вы там приводили пример с рыбкой и аквариумом. Что вот если мы смотрим с угла аквариума на рыбку, там у нас видим две рыбки, если это да, видеть да. на экран, то... И тут мы смотрим, что это как двигается синхронно, как одна рыбка. И вот, чтобы было проще представить, как это представить, что вот если мы – это рыбка.
Ага. Вот, ага. А можно мне вот доску вот эту вот? Конечно. И там вот, как я как знал, вот приготовил. Конечно. Да. О! Вот, и там вот где-то всякий мел вот там где-то есть. Вот. Как приду, как посмотреть. Это сравнение, я не помню, это какой-то ученый говорит, вот чтобы вам понять, вот, вот аквариум, вот одна рыба, фас, профиль, и совершенно разные изображения. И, но, и видно, что они синхронно поворачиваются. И гениальность человека, а гениальность человека. Оно чем характеризуется? Наличием аналогии. Видение единства мира, что не просто так. То есть, чем меньше человек психует, если к этим не отношу, потому что постоянно вижу не единство мира. Вот постоянно вижу не единство мира, но оно все-таки есть. Оно все-таки есть. И чем больше я вижу, дело в том, что мы своим видением входим в это единство мира, и никаких нервотрепок тогда не получается. Вот есть еще один... Как бы так, как правильно-то, как это будет по-русски сейчас сказать. Пример. Вот, например, смотрите, вот так видно, да, доску. Вот куб. Вот начертим его там в аксонометрии, вот такой вот куб. Вот, ну там как-то вот так вот. Вот, это вот так мы его увидим. А если какие-то плоскостные... двумерные существа, вот взять и сечение, вот взять и вот так вот, вот такое сечение, например, куб, вот так вот, раз резануть, да, кто-то увидит треугольник. Можно такое сечение сделать, кто-то увидит ромб. И так далее. Можно сделать пятиугольник из него, вот таким сечением. И это будут совершенно разные какие-то вот такие правильные, неправильные, разные существа совершенно будет. Но это, смотрите, это идеальная фигура, а на самом деле их, ну, их вот пять идеальных фигур, а фигуры разные же бывают. И вот разные сечения, и вот мы, допустим, трое, вот такие разные фигуры, но мы одна фигура, и каждый аспект сам с собой разговаривает, вот мы сами с собой сейчас выясняем истину, кто же мы такие, пока к консенсусу не придем. Вот. И они, вот, не случайно, вот и понимаете, да? Вот а рыба-то, вот она одна, разные функции. Ну вот все. Как бы еще одна схема, она тогда не была дана в этом самом. А может по очереди, может на говоруна что-то?
Да, давайте.
Да. Да, так будет интересней.
В предыдущем Тане Скор мне рассказывали.
Я прослушал начало.
Я говорю, в предыдущем храме Искон мне рассказывали некоторые теории. У них тоже лекция. Они, угу. Они говорили, что есть четыре аспекта жизни. Любовь, здоровье, образование, деньги и труд. Но это уже пять аспектов. Это я уже добавил пятый.
Да.
Пять аспектов. Получается, я натолкнулся на такую проблему, как, когда решаешь одну задачу, остальные приходят в упадок, остальные задачи.
А давайте их это напишем. Любовь.
Да.
Значит, любовь, труд.
Здоровье.
Труд. Здорово. Что там еще?
Образование.
Сейчас, минуточку. Образование.
Образование, то есть имеется в виду.
Я понял, да.
и деньги.
И деньги. Я просто это... У меня изморозь по коже. Любовь и деньги, все в одной строке.
Дело в том, что они... они не находятся в одной строке. Там говорилось про четыре ступени кармы. Что есть здоровье, образование, деньги и труд. И получается, здоровье, образование слева, а труд и деньги справа, и деньги с краю стоят. И получается, по этой теории, когда ты больше усилий прикладываешь в сторону здоровья, образования, то есть в сторону аспектов, которые больше связаны с человеческими качествами.
Я понял. На самом деле есть такая концепция ведическая, но эти ребята что-то напутали. Потому что, ну, любовь тут, ну, не может быть. Вообще совокупность...
Любовь — это я уже добавил.
А, вот, значит, мы их амнистируем тогда в таком случае. Значит, существует пять... Что ж такое? Вещей, на которые нам выделяется ресурс. И мы по своему усмотрению что-то можем увеличить, но это за счет другого. Да, это вот как воздушный шарик, или лучше надуть вот такая вот перчатка, есть такую резину, надуть, там точно 5 штук вот эти торчит, да. Если, то есть куда-то больше, откуда-то меньше будет. И, ну, считается, концепция ведическая, вот как вот идет, так и идет, но не надо насиловать. Не надо насиловать вот этот вот организм, потому что...
То есть получается...
Ну там точно не любовь. Значит, я хочу сказать, там, наверное, вместо любви получение удовольствия, удовлетворение чувств, по-моему, там стоит. Удовлетворение чувств. Оно нужно. Нужно. Чувства должны... То есть мы должны быть счастливы. Ну, Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет не просто, чтобы мы выполнили какую-то задачу. Он этого хочет. Он хочет, чтобы мы кого-то еще там вытащили там, с этого мира, там, вразумили, там, помогли. Он этого хочет. Он хочет, чтобы и мы прогрессировали, да. Но он хочет, чтобы все это было красиво. Красиво и для чувств тоже. Красиво, да. И вот это, но это не любовь. Потому что, ну, любовь — это сам Бог, получается. А я его тут вот в одной. Да, за счет другого.
И так будет.
Да. Можно все бросить и только делать деньги. Тогда зачем другое? Они все эти вещи связаны. Вообще деньги — это совершенно чуждая концепция. Давайте ее заменим. Не заменим, а вспомним, как оно на самом деле. Это ресурс. Ресурс. И к ресурсу относится, там в ведах написано, чистая вода. Чистая вода, ну и так далее. Вот такие ресурсы. Потому что некоторые вещи за деньги не купишь. Это вот...
Ну, можно заменить словом благосостояние.
Ну, да. Да. То, что вот вокруг нас находится, и оно в порядке. И оно наше. Вот я ощутился на этой земле, и тут все для моего, оно есть. Еще не перекупленное. И никто туда свой столб не поставил со своей там... С биркой.
Хорошо,
транснациональной.
Угу. Такой вопрос. Сколько из этих аспектов одновременно должны быть в порядке?
Все.
Но какой-то же больше будет?
Это, знаете, похоже, вот как есть велогонки, там четверо. И по последнему зачет. Знаете, да?
Да.
И вот они меняют друг друга. Потому что лидирующему самое трудно. И вот мы не можем сразу вот так вот распять себя, вот лебедь, рак и щука, улучшить там, заработать деньги, отдохнуть по полной. Мы что-то раз делаем одно, потом второе. Мы же работаем. То есть сжатие, как дыхание, вдох, выдох, релаксация, напряжение. Вот. И где-то мы. И поэтому говорится, лучший отдых — это смена деятельности. Когда мы заработали деньги, пошли, отдохнули. Ну что значит отдохнули? Побыли с детьми, побыли на природе, посмотрели, где мы вообще находимся, какие-то мысли к нам пришли. То есть вот это сменили какой-то тут вот запас какой-то в голове, там, каких-то там идей. Потому что во время деятельности, особенно думать-то там, ну, там что-то надо делать, да?
Да.
Там делать, там эмоции, там радость. творчество, все такое. Вот. И смена деятельности, и отдых. И вообще, на самом деле, физическое тело практически не устает. Давно установленный факт. Мы его не напрягаем так, как оно может. То есть оно ленивое. И вот эти центры лени у нас там находятся, это как, знаете, как традиция. Я где-то узнал, что вот столько оно может выдержать, это мое бренное тело, столько выдержит желудок. На самом деле все не так. Но самое интересное, вот если посмотреть устройство мозга, то там, например, психомоторика какая-то, это одни части головного мозга, там, если ты творчеством занимаешься, другие части мозга, и пока они работают, другое совершенно отдыхает. А тело, а тем более сейчас в современном мире при технологиях, что мы тут практически сами ничего не делаем, мозг только и работает. И поэтому вот таким образом. Что-то паровозиком идет, потом оно меняется, следующее. Это называется полноценная жизнь. Полноценная жизнь. Ничего убирать нельзя. Но только слово деньги надо заменить на...
Благосостояние.
Да. То, что на них мы покупаем, да. Воздух, свежая пища, еда, вот. Какой-то доступ каких-то.
На самом деле деньги этот аспект, это же не деньги.
Да, это эквивалент.
Это труд, который дает тебе какие-то преимущества.
Да. Да, я согласен, да.
Ага. А как у вас получается сохранять энтузиазм и терпение?
Энтузиазм и терпение. Сохранять. Я бы сказал, не то, что некорректный вопрос. Некорректный, не то, что он меня смутит. Энтузиазм и терпение — это такие категории, которые надо не сохранять, а расходовать. Понимаете? То есть терпение — это мой какой-то запас, до какого-то момента я могу терпеть, а дальше не могу терпеть. И вот у меня есть какой-то запас. Запас, можно назвать запас благочестия, запас там чего-то. А терпение — это значит, смотрите, вот давайте опустимся на самый нижний элементарный уровень, хотя вот их три, самый элементарный, с точки зрения полубогов, с точки зрения животных, с точки зрения Бога, вот на самый такой примитивный, выживание. То есть вот только что вот Нагаваруна рассказывал, вот пять вещей надо человеку, вот надо, как ни крути, там какой-то спутник жизни нужен, какие-то друзья нужны, чтобы голову чем было бы занять, чтобы покушать, чтобы я мог спать где-то в закрытой квартире, никто на меня не напал. Ну, например, да? Безопасность, говорится, вот животные, их вот называют животными, то есть секс, оборона, еда и сон. Давайте слово «секс» заменим «взаимоотношения», потому что секс — это, сейчас все примитивизация идет, на самом деле это более широкое, бывает тонкий секс, бывает просто поговорить, вот не с чем поговорить, и зачем тебе тогда эта оборона, еда и сон, тогда тебе все, кусок в горло не лезет, с кем-то, надо пообщаться, так же, вот, и поэтому, и там, где у меня примерно есть запас того, это и есть запас моего терпения. Вот когда я чувствую себя достаточно безопасности, достаточно, и тогда я спокойно терплю, потому что знаю, что... То есть когда кто-то меня как бы отвлекает от наработки, вот, от самосовершенствования, от своего дела, отвлекает, я понимаю, что я могу остановиться, и у меня есть запас. То есть поступления перестают идти, я даже трачу. Но когда запас начинает истончаться, я начинаю нервничать. Да, потому что просто опасность. И вот это вот все терпение. Вот его надо тратить. Ну и когда чувствуешь, что запас подошел к концу, надо сказать: извините, очень рад, зайдем в следующий раз, да, будем прощаться. И все такое, да. Чтобы не доводить, потому что не надо вот это корчить из себя лжедуховность и говорить: да, и потом ты выжатый как лимон, если не психанешь к этому времени. Да, просто надо корректно расстаться. И терпение, и что?
Энтузиазм.
Ну, энтузиазм это не то, что мы рождаем какими-то действиями. Энтузиазм это, если ты Бога не прогневил, значит энтузиазм у тебя всегда будет. Энтузиазм он тебе выделяется, и он дается тебе сразу для расходования. Для расходования. Энтузиазм это такая интересная валюта, если ты ее не расходуешь, его будет меньше, 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 меньше. Как вот доноры, когда их берут и ну, сливают в них кровь, вот в Советском Союзе, я помню, я 3 раза сдавал кровь, потом на 3-й раз мне сказали, ты еще пару раз сдашь, и потом ты пожизненно, потому что в тебе будет вырабатываться, вырабатываться, вырабатываться. И такая ну, вещь происходит везде, в природе, и даже в неживой природе. И вот, вот мы были там в театре кукол, помните, я зашел, говорю, что-то иллюминация такая, а дежурная на вахте говорит, а потому что директор сказал, если мы сейчас это не истратим, нам лимит обрежут на следующий месяц. Ну, им все равно, ну, как бы неправильно и все такое, да, надо экономить, но вот обрежут. И нам природа тоже обрезает лимит. Лимит. И поэтому энтузиазм, только появился энтузиазм что-то сделать, некоторые говорят, ляж полежи, все пройдет. Да, все пройдет, энтузиазм пройдет. Но потом ты можешь не подняться. Потом тяжелее подняться будет. Поэтому появился энтузиазм, тут же начинай его делать. И вот это есть то бхакти, ну, хотя бы для себя. Бхакти, когда мы говорим бхакти, всегда что-то думается по высшему самому эшелону. На самом деле не так. Это и есть и в гунах, и бескорыстное непрерывное служение и так далее. Но бхакти это просто... ну, я бы сказал так, правильная деятельность, она может быть немножко для себя. Ну, например, я сам себя обеспечиваю, чтобы других не грузить этим. Потому что если сам себя не обеспечиваю, рано или поздно окружающие поймут, да это мне просто ну, пахнуть будет плохо или что-то. И поэтому это тоже относится как бы косвенно. И появился энтузиазм что-то сделать, сделай. И Шрила Прабхупада, я не помню, в комментарии к какому тексту пишет, вот ты что-то делаешь, делаешь обязательно, но только появился энтузиазм что-то сделать, все бросаешь и это делаешь. Именно этот поступок, неважно калибр этого поступка, вектор направления, но он тебя вывозит, выводит из вот этого сенсорического круга твоей жизни, и как бы аура твоей жизни расширяется, счастье больше и больше. Потому что иначе ты... Только вот с таким энтузиазмом, энтузиазм это желание, которое сразу фиксируется во всей вселенной, и тебе все полубоги спонсируют, чтобы у тебя это все получилось. Но если нет твоего желания, а просто потому что надо, тебе это не спонсируется действие. Ты просто побьешься головой и даже проимитируешь, и даже будут плоды, но они сразу отвернутся, и они зачахли. Поэтому энтузиазм, и поэтому Шрила Прабхупада говорит, вот как только бхакти, все бросай и это делай, потому что только это и будет дальше тебя продвигать, остальное нет. Остальное это просто такой самообман. Угу. Ну я бы хотел добавить это, пока вы это самое. Вот, например, ага, ну давайте, давайте.
Есть вопрос, да, насчет энтузиазма. А если появляется лишний энтузиазм, когда ты понимаешь, что какие-то вещи, вот хочется, очень хочется, допустим, мне хочется много очень вещей делать, каких-то даже полезных, но у меня есть свои задачи и ответственность, которую мне нужно выполнить в данный момент. Независимо от того, что у меня есть энтузиазм куда-то сейчас побежать и что-то сделать.
Ну, надо разобраться, задача это ответственность перед кем? Перед кем конкретно?
Перед самим собой, допустим. Потому что если пропустишь какую-то работу, то уже дальше не пойдешь.
Ага, просто я боюсь что-то потерять?
Да, то есть я боюсь что-то потерять, потому что ну, это неприемлемо в любом случае.
Ну, если...
ставить приоритеты и как бы не на голом энтузиазме.
Да. Вы, в общем, ответили на этот вопрос, потому что ключевое слово приоритеты. Надо разобраться в уровне вот этих вот... если я что-то делаю, я уже знаю, это надо делать, это надо делать. И появляется на горизонте что-то. Если оно рассчитано на больше, чем я, это можно делать. Тогда... Бог обещает, что Он сохранит то, что у тебя есть. Но если оно такое же, как и это, значит, ты тогда выбираешь это, тогда теряешь это. Если оно на одном уровне, тогда ты что-то теряешь. Если оно выше, выше, то значит, ты не теряешь. Ну, например, смотрите, вот, от установления советской власти, да, и там было, ну, много приоритетов. Какая самая такая приоритетная вещь? Это, ну, накормить народ, потому что голодный, да? Или что-то там, безопасность какая-то, или что-то. Но самая приоритетная, которая, да, такая дальнобойная задача, учиться. Сразу закладывается образование. И я не помню, какой-то политик сказал, это ЦРУ, я читал, докладная записка ЦРУ, которые изучали феномен советского образования, что у них это так не получается, они в кратчайший срок, вот это в Советском Союзе, достигли такого уровня. Самая читаемая в мире страна. Самое высочайшее образование до сих пор считается. Как они достигли? И результат такой был у ЦРУ, что что бы ни было, вот что бы ни было, какая бы разруха, если в стране не хватает кадров, учителей, в первую очередь надо заняться этим. Потому что не будет образования, не будет ничего. Не будет знания и все остальное тогда... Тебя просто либо обманут, либо ты сделаешь что-то неверное, что-то такое. И поэтому приоритетное было образование. Дальше что было? Тяжелое машиностроение, да, и тогда колхозы немножко там пищали, не сельское хозяйство немножко уронили и даже угробили. Вот так вот. Ну, без этой техники не могли конкурировать со всеми остальными. Так же вот у нас. Так же у нас в конкретной вот локальной жизни. Первое, я должен определиться, куда, что и зачем я иду. Раз. Потом база, потому что это база, потом, если у меня будет база, я просто стрелой пойду. А если я потихонечку, база что это? Ну, может, компьютер купить, я не знаю, может быть, дом свой или так. Иначе ты будешь в книжках рыться, у всех спрашивать, потеря времени. Квартиры нет, значит что, будешь за квартиру где-то там платить, понимаете? Когда будет база, то есть это вот есть приоритетные вещи. А так можно... Ну, просто отдавать вот это все, отдавать. То есть, ну, неправильно. И вот это вот наведение порядка. Когда у человека появляется какая-то цель и задача, он все делает, чтобы удобно, под рукой и экономия времени. Экономия времени, потому что время это же жизнь. Жизнь. Если ты ее не экономишь, вот, ты просто ничего не успеваешь. Ну так. Вот все приоритеты. И поэтому, когда появляется какая-то перспектива что-то сделать, улучшить или изменить, надо руководствоваться вот этими вещами.
Хорошо, спасибо.
А у вас нет какого-то вопроса?
У меня есть вопрос, да, в отношении энтузиазма. Угу. Например, вот я определилась, куда я иду, возникает энтузиазм, но пока я оформлю всю эту идею и пойму, куда именно ее применить. Бывали такие случаи, что этот момент уже проходит, и я это делаю не вовремя. То есть, например, решила что-то сделать, сделала, а вот этому человеку уже это, ну, не столь приоритетно, как, например, вот в тот момент, когда бы нужно было это сделать. Почему так? Ну, оно, конечно, имеет результат, но оно имеет худшие результаты через более длительное время, чем надо было все это сделать.
Вот в этом и разница между преданным и непреданным, между успешным и неуспешным, между верующим и неверующим. Да, верующий это делает сразу.
Я сразу стремлюсь это сделать, но пока я оформлю в голове, как это сделать, то есть куда нужно именно вот это применить конкретно и в какой форме, да, этот момент проходит. То есть вот. Не то, что я думаю, как это сделать, а потом уже догадываюсь, где нужно было вот конкретно это.
Надо сразу идти, по ходу информация придет. Если все обдумываю, потому что это некоторое вопрос безопасности. Как, чтобы там, чтобы все, чтобы все были довольны, чтобы дело получилось. Нет, ну, в этом некоторый страх, как-никак, боящийся несовершенного любви. Просто, вот там что-то надо делать, и уже бежишь туда, и по ходу все собирается до кучи, и там все получается. Это называется шаранагати, предание, да. И вот вы, потому что написано, что... Если не сделаешь, что я тебе сказал, ты все равно это пойдешь и сделаешь, но ты потеряешь себя. И все мое распланирование, Я все сделал, все готово, а не получается. Почему? Время ушло. Время ушло. Потому что он говорит для сиюминутного момента, а не на завтра.
Вот. Хорошая поговорка, боящиеся несовершенные люди.
Это не поговорка, это цитата из Библии.
Она касается несвоевременности. Есть еще хорошая поговорка. Несвоевременность – вечная драма.
Да. Это не будем о грустном.
Как завязать с плохой привычкой?
Как завязать с плохой привычкой?
Да, вы однажды раз в одной из своих лекций говорили о том, что доходишь в какой-то деятельности до какой-то ступени, и если ты прекращаешь это делать, у тебя все налаживается, но как только ты возвращаешься, ты попадаешь снова на ту же ступень, как квантовый скачок сознания.
Да.
Вот. И вы сказали, есть способ завязать.
Только завязать, да.
Вот. Как завязать? И что это значит?
Как завязать и что это значит? Во-первых, ну, это такая тонкая грань. Плохая привычка, хорошая привычка. Там для кшатрия гневаться может и нормально, это даже не привычка, это его арсенал в бою, там, да, для какого-то кшатрия. Для там брамана оно не нужно. И, ну и так далее. Это вопрос. Главное обладать своими качествами, которые мне должны быть присущи или присущи этой деятельности, тогда, может, вопроса не возникает. Вот. То есть гнев. Что самое неуправляемое? Гнев. Прабхупада говорит, его убрать нельзя, его можно только перенаправить. Перенаправить. Ну, чисто мой совет. Гнев можно перенаправить на собственную трусость. Потому что гнев — это какая-то война, да? И надо объявить войну джихад, священная война внутренняя. Ах ты такой сякой, ну встал быстро, пошел, что, боишься? Ну, давай, 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 давай. Вот гнев, можно перенаправить. Или на какую-то тяжелую работу, там, челентано колет дрова, например. Такая картинка есть. Вот так вот. Ну, гнев, да.
Вопрос.
Да.
Вот человек уже был свободен абсолютно во всех аспектах своей жизни. И вдруг что-то произошли, какие-то обстоятельства,
я чувствую,
что все, опять стоп, не
свободен. Ага, это очень интересный вопрос. Мы же хотим как? Мы же хотим куда-то забраться на ступеньку и там улечься желательно. Даже не усесться, а улечься. И потом, чтобы не снесет меня течение сквозь запахи осенние. Нет, двигаться надо всегда, это жизнь. Как только остановка, это все.
То есть он подумал, я приплыл.
Да, как только я приплыл, нам просто ты что-то кого-то подтянул, все это понял, к тебе приходят люди, ты рассказываешь, ты такой гуру, потому что тебе только что осенило мозги, как такой свежий такой нарзан, это вот у тебя еще теплые воспоминания, и ты говоришь с силой и со властью, кому-то это рассказал, но потом тебя приглашают дальше, если тебе не хватает смелости идти туда, ты говоришь, что-то я приплыл, что-то вот это, где та свобода, которая вот только что была, я достиг. Все было вот просто замечательно.
И это?
И дальше, и это конца этому нет, это хорошо.
Никогда этому нет конца.
Никогда этому нет конца, да. Разве это плохо? Это не скучно.
Это тяжело.
Тяжело! Тяжело, знаете, тяжело вот усесться, потом тебя... Там подтягивают, здесь выпихивают, тяжело вот сидеть на месте. Я за свое место, за что же боролись? Вот это тяжело. Вот это тяжело. А то не тяжело. Потому что с Богом. Потому что это уже без Бога. Ты берешь свое бренное тело, остатки своего разума. А наш разум без Бога, без Бога. Там есть какие-то воспоминания, что раньше я вот это делал. Поднимаешь это тело, разум не способен поднять, Бог способен это поднять, параматма, потому что через разум. Вот. Тогда ты раз и легко поскакал, как зайчик такой, тяжеловес, что ты вот, все легко, с Богом все легко. Но Бог тебя ждет там, а ты хочешь остаться здесь. Но рука помощи всегда есть. Всегда есть.
Это потому, что человек хочет наслаждаться моментом дольше, чем этот момент.
Не человек.
Не ожидает какого-то результата, получается.
Не человек.
Нас не надо ожидать, да, наслаждаться делом. Вот так. Надо распрощаться, получается, с результатом или как? Я вот думаю, вот я сейчас приду, я все-таки дойду.
Результат должен быть. Должен быть. И результат — это тот градусник или тот тест, который показывает, правильно ли я иду по плодам. Для меня, чтобы меня оценивали не кто-то, а вот и я вижу, какой результат. Я вижу результат. Вообще результат, чтобы вокруг меня были улыбки. Вот. А у нас обманчивый результат, чтобы вокруг нас было фэншуй. Фэншуй, кстати, это для мертвых. В курсе, да? Фэншуй. Это не просто, чтобы все расставили, это для мертвых. Это на кладбищах это было сначала.
Да. Да. Задержаться.
Хочется задержаться, посидеть на кладбище, почему нет? Да. Что будет? Ну, можешь остаться на кладбище, может и похоронить там тебя. Ну, не дадут похоронить, сделают, что ты оттуда сбежишь. Да, 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 да. Так что вот вперед. Поэтому написано: нормальное состояние человека — это радость от могущества, и сопровождать тебя будет сила и победа, что-то преодолевать придется, изобилие и чистота. На одном месте мхом порастешь, никакой чистоты. В проточной воде только все это чистота будет. Чистота. Нравственная чистота в проточной воде. На одном месте развратишься. Развратишься. Поэтому должны быть перемены. И это хорошо.
Они, наверное, предлагаются, но я типа не иду.
Да, потому что у меня есть память, что я сюда пришел, и было хорошо по сравнению с тем, что было там. Это было вообще озарение. Но завтра следующий день. Завтра следующий день.
Спасибо.
А что загрустили?
Он же рассказывает, что вот мы попадем в духовный мир и все.
Да. Кушай, пой, и все будет уже хорошо. И уже хорошо. И больше ничего не надо. Нет, это чудовищный обман. Это чудовищный обман, который делает нас похожими друг на друга. День похожий на день. Я хочу зачитать, прервать. А потом опять вопросы, да? Хочу как бы задать. Искра великолепия. Вы знаете, откуда это выражение? Искра великолепия. Искра великолепия. Глава 10, текст 41. Великолепие абсолютно. Пойми же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире лишь искра моего великолепия. Искра моего великолепия. И комментарий. Все прекрасное, величественное и прекрасное в этом мире — не что иное, как частичное проявление достояния Кришны. Все, что поражает своим великолепием, следует считать достоянием Кришны. Что у нас самое великолепное? Самое великолепное. Бог великолепный, который в каждом человеке сидит. Великолепие абсолютно. Весь абсолют сидит в каждом из нас. Это самое дорогое, что у нас есть. И есть искра этого великолепия. Душа. Все остальное, и эта искра, она только вот только в полете. Ее нельзя вот как вот канарейку там привязать. Вот. Оно питается. Если эта искра не связана с костром, она гаснет быстро. И поэтому наша душа гаснет, если она с Богом не на контакте. И мы должны быть великолепны. Великолепны. Что такое великолепие?
Изменение,
да. Потому что, как говорил Райкин, над вчерашним анекдотом уже никто не смеется. Вообще не смеется, да. Вот я в словарях — это блеск, роскошь, богатство, пышность, красота. А противоположности? Противоположность красоте — это уродство. Противоположность пышности — пышность, кажется, нам ли крутым вайшнавам быть пышными? А противоположность пышности — убожество. А дальше богатство, бедность, роскошь. Мы не должны быть в роскоши, а противоположной роскоши —
нищета.
Ну и понятно, блеска никакого. Глаза не блестят. Вот. Это антонимы. Великолепие, великое лепие, лепие. Что-то мы вот должны лепить. Это должно быть вот так вот быть. Это почему? Вот все ваши вопросы до этого отвечали на это. Мы либо великолепны, либо у нас скромность, скромность украшает вайшнава, или бедность это украшает брахмана. Не знаю, как она украшает брахмана. Убожество, я не знаю. Убогий человек у церкви, он там, да. Ну и уродство, я не знаю. Говорят, ой, красота, это, наверное, это ж Люцифер, зараза такой.
А я скажу так, не должна вера нести боль, разрушение и смерть. Нищету, болезни, уродство.
Да, 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 да.
Антоний, великолепие, это...
Великолепие в словарях трактуется как блеск, роскошь, богатство, пышность и красота.
То есть антонимы, которые...
Антонимы... Да, это не великолепие, это как это? Антоним великолепия, это как?
Убожество.
Не, ну это составляющие как бы. Ну, в общем, ужас весь.
Наша душа гаснет, когда.
Ну когда она вот как искра от костра отлетает, она должна быть вот когда она в нем, она не, ну, не гаснет. Да. И наша душа вечная только тогда, когда. Она перестает быть вечным. И меркнет, 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 меркнет. Нет блеска. Мы роскошь заменяем скромностью, считаем это добродетелью. Бедно считаем за добродетелью, мы же экономные, да. Убожество, в конце концов, просто моральные уроды становимся. Потому что, как говорил почтальон Печкин, я почему был злой? У меня велосипеда не было. Да, и в этом есть смысл. И я... Ну, давайте дальше вопросы. Следующий вопрос.
Почему в других религиях бедность и убожество считаются
чем-то замечательным? Что значит в других религиях? Во всех организованных религиях вот эти антонимы великолепия считается за добродетель. Почему? Вот я хочу спасибо сказать одному человеку. Он практически адепт, можно сказать, всех религий. Ну, это он из сознания Рустам Загидуллин в студию. И вот он пишет, да? Я буду читать его. Ну, я грубые слова убрал, исправил грамматические ошибки. И вот то, что осталось, я зачитаю и мои комментарии. Вот, вот он пишет. Пишет мне, лекции о параматме это сектантство. Здрасте. Параматма, которая включает в себя все, которая охватывает всех. И лекция о параматме сектантство, то есть больной. Но дальше он пишет, лекция о параматме это сектантство высокого уровня. Вот похвалил. Дальше. Некоторые вещи рановато людям. А когда, извините? Когда человеку надо говорить, что слушай свое сердце, что живи там своим умом. Когда ему говорить? Когда ему стукнет, вот, да. Да. И он говорит, почему рановато? Потому что не совершая маленькие грехи, и это обычная жизнь, извините, нас приживают совершать маленькие грехи, а для Бога, между прочим, все равно большие грехи, маленькие грехи, потому что это грехи, это ошибки, сознательные грехи. И подсказка была, что это не так. Вот. И когда ж надо с самого начала говорить, вот, это обычная жизнь, я говорю, это не обычная жизнь. Это преступная жизнь. Преступная просто ну, по разной тяжести преступления. Потому что написано, не совершая маленькие грехи, то есть обычная жизнь. Я тут вопрос такой ставлю. Это не обычная жизнь, это вообще, наверное, не жизнь. Он может возгордиться, возгордиться от ложной чистоты. Статистика говорит наоборот. Именно тот, кто совершает грехи, потому что гордость – это психология униженного человека. Его унижает природа и все остальные, как только он заблудился куда-то. Ну, чтобы как-то поправить ему мозг. А если он идет, он и не принимает вот это, он не может быть унижен, если он идет правильно. Чистый человек не может быть унижен. Не может, от него все... как отполированного отскакивает. И вот, не совершая маленькие грехи, то есть обычная жизнь, он может возгордиться от ложной чистоты. Ведь ложный тапос, который накапливают демоны, придавал мистическую силу. И извините, гордость еще никому силу не добавила, тем более мистическую. И потом, во-первых, а при чем тут честная жизнь до демонических аскез? Когда мы говорим безгрешная жизнь, это просто честная жизнь. Это что, аскеза? Говорить правду. Что не врать. Что, ну, это такая аскеза на белое не сказать черное и наоборот. Да? Хотя там что-то вот решили, рассказали, то что аскеза. Может это трусость, потому что велели, кому-то не угодил. Но это не аскеза. Это просто нормальная жизнь. И второе. Ложный тапос, тапос, тапаси, который накапливают демоны. Это там Хирани Кашипу, там в муравейнике стоял. Вот. Сам Бог покровительствует мистикам. Вот, 18.78. Где бы ни находился Кришна повелитель, это заключительный текст вообще Священного Писания Бхагавад-гиты. Заключительный. И что он гласит? Где бы ни находился Кришна повелитель всех йогов и мистиков, там будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. А вот товарищ пишет, накапливают, придают мистическую силу. Нет, демоны не получают никакой мистической силы.
Но колдуны получают.
Они насосутся добровольно отнятой, обманом, но они, у них свое, Бог им не дает. Колдуны, это колдуны, но это не мистики. Не мистики. Ну, и от такой аскезы...
Там большие разницы. Колдуны идут по сансаре, а мистики идут по...
Да, 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 да. Дальше пишет этот, как его фамилия... А, как его фамилия... Загидуллин. По-моему, вообще этот тролль. Но все равно спасибо. Не давайте тайны людям, это любимое оружие Люцифера. Или Люцифера. Как кто-то знает, как правильно его?
Люцифера.
Не давайте тайны людям. Это любимое оружие Люцифера. Во-первых, истина это оружие Бога, которого боится дьявол. И у которого, у дьявола, является его оружие ложь. А что такое ложь? Это сокрытие тайны о Боге в сердце в первую очередь. А тут говорят, не давайте тайны людям.
Очень знакомое выражение долго православных людей.
Да.
Очень долго православных.
Вот спасибо, что напомнил. Не только православных, а это вообще всех попов. Это именно эта ложь, что вот сокрытие Бога в сердце лежит в основе бизнеса и карьеры, ну, элиты всех попов, в том числе вайшнавских попов, в том числе. Вот.
Конечно,
да. Да, и это во-первых, что все-таки истина от оружия Бога, а не дьявола. А во-вторых, это свиньям бисер нельзя, а людям очень даже нужно. Очень даже нужно, и этому есть подтверждение, 18.67. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан, кто не хочет служить и завидует вне. То есть свиньям нельзя. А следующий текст.
Поэтому должны быть разные как бы, конфессии.
У нас конфессия одна. Не-не-не-не-не. Нет. Двойные стандарты бывают только в лживой организованной религии, где элита хочет свесить ножки. Для всех нормальных людей, какого бы уровня ни достигали, а там нет двуязычия. Нет двуязычия. Там просто говорится и все.
Так простые люди могут себя чувствовать тогда ущербными, потому что они говорят, скажут тогда...
И Хабибулин об этом говорит.
Они не поймут просто. Не поймут.
А вообще, мы говорим... искра великолепия. А раз он не сверкает, он говорит, рано. Вот. И 18.68, кто открывает эту тайну, смотрите, написано. А кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чисто преданного служения, в конце жизни вернется ко мне. То есть этот человек говорит, не давайте тайны людям, это любимое оружие Люцифера. Грех ему дает возможность раскаяться, и это тоже ощущение. Вот это нормально, да? То есть без греха мы, оказывается, жить не можем. Этот человек... Почему он не сверкает? Почему он не в изобилии?
Нет,
потому что он...
По-другому.
Да, и он говорит...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Очень. Это, знаете, свинячья философия. Да? Вот, Вот не выкупайся ты в грязи, и мыться-то незачем будет, представляешь? А как же без раскаяния-то куда? Свинячья философия. И тот, кто любит купаться, или кто говорит, вот слоны купаются, да, раз и сразу в грязь. Раз и сразу в грязь. Ну им это надо, потому что чтобы грязь налипла, чтобы никто их там не это самое. Паразиты. Да, да, да. Ну мы же как бы в этом не нуждаемся. Свинячья философия по-другому. И вот им, кто исповедует свинячью философию, бисер свиньям, давать нельзя. Давать нельзя. Так я ж не предлагаю всем подряд эти лекции. Пожалуйста. Ну вот человек вперся, пожалуйста. Вот. И по лекциям Савельева человек знает, это про меня, что за ним зрит масонский глаз Параматмы. О, круто! Да! Конечно, зрит! Конечно, зрит, да, конечно, зрит. И, кстати, все об этом ачарьи говорят. Но, знаете, эти ачарьи никогда не говорили, что о вступлении Параматмы в масонскую ложу. Вот нигде не читал. Параматма – это духовная энергия, и в ней нет человеческой природы. Я даже больше скажу. В ней нет даже слоновьей природы или природы бобра, например. Ну, нету. А тем более в ней нет природы страусиной, обезьяной, свинячей, крысячей, которые на весь мир демонстрируют наши GBC, например. Вот. Это о чем говорит? Они как раз против вот этой параматмы, которые прикрылись аббревиатурой GBC и заменили в исхон собой параматму. Это, знаете, кто-то скажет, может, ты не так выражаешься, если бы вы знали, как они выражаются, когда они не на лекциях, вы бы сразу предались полностью там. Вот. Есть такой библейский герой, Навуходоносор, который возомнил себя Богом, он был обращен в животное. И Прабхупада не зря пишет, там это кошки, свиньи, собаки. А я еще добавлю, обезьяны, потому что ведут себя как обезьяны, свиньи, крысы, потому что воруют, и страусы, потому что тот, как скажешь, они раз голову в песок, кому-то ничего не случилось. Вот. Вот. И следующий момент. А как это... духовная природа может повредить человеку. Вот он же пишет, параматма – духовная энергия, в ней нет человеческой природы.
Может, знаете как?
А ну?
Если человеку трудно, придется измениться. Это будет для него больно и тяжело. Но это изменение сделает его сильнее и лучше. Значит, не вот, вот этим оно опасно. Значит, не повредит лучше.
Смотрите. Человека можно грузить на него какой-то груз. Килограмма, килограмма, там центнер, дальше, дальше, когда-то это его сломает. Но человека поднимать снизу вот так вот, ничего с ним не случится. Духовная энергия поднимает. И поскольку она не просто тупая энергия, типа лифт, она еще разумная, она поднимает... туда, где я счастлив, и где я на равных, и где я не такой вот такой смиренный, потому что все тут давно и все знают, а я тут первый раз. Меня поднимают ровно на этот уровень, где будут в аккурат. Интересно, где меня любят, и где я нужен, и я где что-то могу сделать. Но когда грузят человека, это может сломать хребет. И поэтому духовная энергия, разумная энергия, потому что она от духа, и он разумен, она никогда не может повредить. А вот какая-то другая энергия может быть. Не лепите человеку лишнее, это уже не ведическое знание. А что лишнее, что параматма это духовная энергия, в ней нет человеческой природы, и что надо грешить, чтобы быть возможность раскаяться. Вот. Ну, во-первых, не лепите человеку лишнее. Это не, во-первых, оно ведическое, а во-вторых, духовное не повредит. Говорите только о любви к Творцу и ничего лишнего. О! Это самое то, чего хотят от овец всех религий, адепты римского клуба. Вот. Говорите о любви к Творцу. И победоносная концовка такая этого все, спича вот этого. И когда ты подойдешь к Творцу, весь такой наполненный чистотой и светом, Творец отвернется и выберет грешника. Нормально, да? Вот тут даже, что за логика у человека?
Это все наоборот.
Да. Так дело в том, что во всех организованных религиях, вот он, человек, видно, ну, давно в этом варится, вот он все это демонстрирует. Вообще никакой логики. Но вот если я сейчас прочитаю вот это без моих комментариев, сложится впечатление, что ну да, наверное.
Получается...
Все хорошо, но искр нет великолепия. Получается, душа не горит.
Бог ненавидит победителей и любит неудачников. Так получается? Это ж неправда.
Ну тут вот пишет, тут он не один, тут пишет Сергей. Согласен с вами, возгордивший человек утрачивает критичность своей личной никчемности. О, то есть я должен все время быть никчемным? А как же искра великолепия? Ну, тут пишет вот эта Ольга Никитен. Вот и собрались кучу, наконец-то, личные никчемности. А то Сергею бы, наверное, грустно одному всех вокруг принижать до своего уровня. У нас у каждого уровень самый максимальный свой. Все великолепие тогда, когда я становлюсь самим собой. Потому что такой, как я, никто до этого состояния допрыгнуть не может. Это место защищено авторским правом самого Бога. Потому что Бог это для себя приготовил. Я могу это расширять, расти. Никто мне в этом помешать не может.
А можно еще раз фразу, как все изначально?
А я не помню немножко о чем. Я не помню.
Быстро. Как это говорится, будьте добры, помедленнее.
В общем, смысл в чем? Если я буду брать за пример кого-то другого, самого замечательного, который тут рядом, вроде на моем месте рядом работает, вот вместе мы одно место дело делаем, все равно с него брать пример не нужно. Нужно брать пример в энтузиазме, что он как-то вот в каких-то таких, но что за дело мне делать, я не могу в этом соревноваться, даже не получится. Вот. И я хочу сказать вот это вот, ну, почему мы не искра великолепия, почему мы не вот такие, не эксклюзивные, потому что глобальная система образования, я не оговорился, глобальная, она общая. То есть нет советской сейчас, нет там такой, нет там, потому что это делается, вот я зачитаю. На основании экспериментальных данных, сейчас тут что-то по-английски написано, не буду читать. Дождусь, когда эта фраза пойдет по-русски, чтобы не путаться. Сделал подробную научную публикацию, суть которой сводится к следующему. Школьная система, колледжи и высшее образование постепенно лишают растущего человека, присущего каждому, творческого гения. Это человек от науки. Причин этому можно предположить несколько. Но самые очевидные причины, кажется, заказ правящих кругов. И вот в частности, сейчас Советский Союз развалили, что сейчас делается по этому поводу, например, в России, где очень много, где боролись за вот это образование. Небольшая справочка. Уничтожение библиотек – это одна из важных задач мировой закулисы. И вот такая статейка. Массовое и спланированное уничтожение книг в библиотечных фондах России стало настоящим бедствием для российского общества, которое в советское время считалось самым читающим в мире и которое ощутит всю полноту последствий этих мер чуть позже. Людей все больше приучают к электронным носителям информации и поиску последней не в традиционных бумажных хранилищах, книжных библиотеках, а исключительно в интернете. Дается это вполне сознательно, а главное в соответствии с планами мирового правительства, которые сегодня необходимо всячески максимально разоблачать относительно России, да и всего мира. Все дело в том, что при наступлении определенного часа X все электронные накопители информации практически одномоментно будут выведены из строя, а при отсутствии традиционных бумажных носителей этой информации в обществе тут же возникнет информационный вакуум и голод в науке, истории, культуре и так далее. Если при этом в течение нескольких последующих лет провести информационную обработку населения, усиленную психотропными и психотронным воздействием на него, что, кстати, весьма успешно обкатывается сегодня на Украине, достаточно вспомнить о вполне прочно вдолбленных в голову малоросов, абсолютно мифические, высосанные из заморского пальца теории о происхождении последних от некоторых псевдоисторических укров, то, кстати, книга у нас даже такая есть, то людям в пределах всей планеты можно будет внушать какие угодно знания. Например, одна из самых простых. США были основной страной-победителем Второй мировой войне. Эта идея уже практически навязана молодому поколению Запада. Так же, как, например, существующее сегодня среди молодежи Японии убеждение в том, что именно СССР сбросил на них атомные бомбы. Хиросима, Нагасаки. И это не фантазия, а вполне объективная реальность, подтверждение в социологических опросах. Сегодня почему-то приказу сверху уничтожается даже фонды редких книг. Об этом мне, например, рассказал бывший сотрудник одной достаточно крупной библиотеки. Подобные издания даже не пытаются раздать населению, пускают исключительно под нож. Берегите домашние лишние библиотеки. Собранные вами или доставшиеся по наследству, они еще понадобятся. И вот дальше пишет этот человек. То, что мы вкладываем в понятие школы и образования, на самом деле является глобальным институтом, сложнейшей психологической системой, исторически созданной для обслуживания потребностей правящего класса. Для того, чтобы так называемая элита сохраняла свой шикарный стиль, вызывающий роскоши, внося при этом минимальный вклад в разработку новой и производства, необходимо не только вечный искусственный дефицит, бесконечная эксплуатация и непрекращающая война. То есть, вечный искусственный дефицит – это искусственная вещь. Эксплуатация – это оно не надо, всем бы хватило давно. И непрекращающаяся война – это необходимые вещи. То, что мы говорим – это зло, но это спланированные акции. Без этого элита жить не может. Нужна также общая государственная наднациональная система промывания мозгов, доказывающая, что так было всегда, не позволяющая взглянуть на хищную рабовладельческую мировую систему критически. Вот такие, мы должны понимать, что законы, которые сейчас пишутся на всех уровнях, они сами вот этими законодателями не соблюдаются. Более того, там такое творится, что нам даже в голову не придет, что нами управляют страшные люди. Страшные люди. Вот я зачитаю сейчас одну вещь. Вот. Высокопоставленные люди во всех сферах жизни наслаждаются страданием детей. Высокопоставленные люди во всех сферах жизни, то есть главы корпораций, религиозные батюшки, католические, православные и так далее. И в церкви в том числе. Они хотели, чтобы это говорит свидетель. Есть такое видео, есть такое. Они хотели, чтобы они ставят детей и хотят, чтобы другие дети убивали этих детей. Это вот то, что вот это я сейчас говорю, это в Германии происходило. В замке одном. Торговля детьми, пытки детей, ритуальные детские жертвоприношения в международном масштабе, жертвоприношения детей, вечеринки на охоте за детьми. В этом участвуют раввины, участники охоты на детей. Охотились, убивали и съедали. Также отдавали на съедение собакам. Вот. То есть и вот эти люди хотят, чтобы мы соблюдали эти законы. Для кого теперь эти законы? Вот в Германии в замке католические священники и Иоанн Павел II, то есть Папа Римский лично присутствовал, насиловали группой детей и потом летели на самолете и сбрасывали в море живых. Вот это вот святая элита. Святая элита. И все они, знаете, делают такой вот знак, вот такой, да, козу показывают пальчиками. Есть такая статья, называется «Дело Козломордова». И вот Козломордова, знаете, Бафомет, да? Бафомет. Мудрая коза, определенным образом сложены пальцы, и мировые лидеры, имеется ссылка. Все мировые лидеры перед выступлением размахивают вот так вот, показывают. Вот. памятник Козломордому в Детройте открыт, это вот такой, с рогами, все. Рядом, кто думаете, дети стоят, памятники детей. Поклонение прихожан РЦП в руке с мудрой рогатой. То есть такая рука, и все православные кланяются этой рукой. Но не идиоты, да? Это 12-й Волжский крестный ход 29 июля-18 июля 2010 года. Это похоже на видеоотчет для сатанинского заказчика. Дескать, вот смотрите, как мы успешно справились с загаживанием сознания прихожан религиозным мракобесием. Теперь мы можем устанавливать им что угодно в качестве объекта поклонения. Они уже не в состоянии объективно воспринимать происходящее, верить в то, что служит Богу. Поставлена ваша задача, выполнена. Мне это напоминает кадры с киевского Майдана, когда обработанные люди сами надевали на свои головы кастрюли. Тут видео есть. По-моему, это принципиальная такая же история. Дьявольским заказчикам наглядно показали видеоотчет о выполненной работе. Люди были доведены до нужной кондиции и готовы на неосознанные поступки. То есть для кровавого дирижера этой безумной симфонии была передана служебная информация о реальном состоянии масс на Майдане. Теперь он, имея в руках вводные данные о степени зомбификации обрабатываемой им целевой аудитории, вполне может переходить к следующему этапу. Во-первых, разместить ритуальных убийц в гостинице «Украина», обеспечить пронос в гостиницу в снайперских вестонах. Во-вторых, отправить группы протестующих со щитами, касками и палками в ранее определенное место их заклания, то есть расстрела, под видеокамеры, чтобы все видели. И опять же ссылка. Следующее, что вот это дело Козломордова. Фильм «Красавица и чудовище», это насчет детей приучают. 17-го года. В главной роли господин нелюдей Бафомет, то есть Козломордый. Какой студии фильм? Правильно. Студия ныне покойного масона 33-го градуса Уолда Диснея. Хотя вполне могла снять любая студия голливудская. В Голливуде нет ни сатанинской студии. Что удивительно, что в этом мире на эту сказку с 1946 по 17 снято 15 экранизаций, сделано 7 мультфильмов. Это много, особенно как почему-то приказу. Зачастили с экранизациями в последние годы, с 2009 по 17 за 9 лет, и сделали аж 7 фильмов. И все, в Европе, США как-то подозрительно. И что примечательно, что только в фильме 17 образ доброго принца чудовища был выполнен в форме, то есть приделали рога.
Вот. Бафомет — это один из ключевых
фигур, да. А раньше у чудовища рогов не наблюдалось. Ссылка. Готтардский тоннель в Швейцарии. Ну, это все знают. Его строили долго. Ну, просто Готтардский тоннель. Наберите. Съехались все, которые, ну, занимают посты, все главы государств. И там просто вакханалия. Все с рогами впереди там идет. Церемония открыта 1.6.2016. В сценарии театральных представлений присутствует Бафомет. Кусок бесовских штучек. На мероприятии полно официальных лиц, включая президента Швейцарии, Германии, Франции. Вот. А как же вот у нас, в сознании Кришны, как же вот у нас, вот в ИСККОН? А на плакатах изображается такой мудрость даже самого Кришны. Посмотрите, вот. Вот Кришна, вон, с дудочкой. Посмотрите внимательно, как он держит пальчики. А вот здесь посмотрите, как он держит пальчики. Да? Всем хорошо видно, да? Сейчас очень трудно найти, да. Потому что я видел. И поэтому у нас Мурти Радхой с Кришной с нормальными пальчиками. Потому что если заказать Мурти, они все вот такие. Поэтому мы заказали нормальное такое. Не бесовскую, да, без козы. Кришну без козы нарисовали. Вот. На плакатах изображается такой мудрый даже самого Кришну. Он держит на руках флейту и оттопырил от отверстия указательный палец и мизинец. Таких картинок бесчисленное множество просто. Все последние рисунки других не бывает. Ну вот, вот здесь вот нету, как бы вот, ну мало таких, мало. Вот где-то вот проглядели. Не оттопырили ему пальчик.
Потихоньку тогда еще в
94-м. А, потихонечку приподнимает, да?
Поднимал.
Нет, тут все, да. Вот. Это можно было бы объяснить современным заговором церковных сатанинских элит, но есть также барельеф с такой мудрой Очень. И я не уверен насчет ее современности. То есть это, ну, достаточно. Вот. Итак, а что же за это экспериментальные данные, которые говорят, что население оболванивает? Давайте к цифрам. К цифрам. А НАСА, вам знакомо такое, что такое НАСА? Ну, НАСА. Да. Так вот, по заданию НАСА был проделан этот эксперимент. И вот это НАСА говорит, что 98 детей, то есть, что я говорю, 98% детей рождаются гениями. То есть мы гении все. То есть, по-другому я скажу, чистые преданные все сразу рождаются. Чистые преданные — это просто нормальный человек, не замороченный образованием. Но школа делает из них среднестатистических идиотов. И вот то, что тут пишут. В сенсационном интервью по каналу TEDx Tucson доктор Джордж Ланд, а вот его, наконец, имя нашел, Джордж Ланд, рассказал аудитории шокирующие результаты о тестах креативности, которые он и его команда разработали в рамках специального проекта НАСА. Задачу команды психологов ставилось разработать тест, позволяющий оценить и измерить творческий потенциал дошкольников. Полученный результат шокировал не только заказчиков, но и самих психологов. В общих чертах тест предлагал детям различные понятные им задачи, предлагая их решить тем или иным способом. Тест проводился на 1600 детях в возрасте от 4 до 5 лет. Ученые были готовы ко многим, однако то, что они обнаружили, поставило их в тупик. Оказалось, что в топовую категорию теста, рассматривая психологи как гениальность, попало 98% детей. Поскольку 98% гениев показалось нас немыслимой цифрой, тест был забракован как неправильный. Однако разработчики не сдались, провели тест на тех же детях, но тогда, когда дети достигли возраста 10 лет. На этот раз в категорию «гениальное воображение» попало всего 30% детей.
А можно вопрос?
Да, конечно.
Какая существует альтернатива школам и институтам, по вашему мнению? Какая существует альтернатива? Ведь детям в этом возрасте все равно нужно где-то учиться, пока их родители работают.
Я вам напомню лестницу Шичко. Гениальность – это не выучка. Гениальность – это у тебя есть контакт с Богом или нет контакта с Богом.
Ну, людям же нужно контактировать с людьми еще.
Да. Помимо Бога. Но чтобы, ну, должна быть решимость, бесстрашие, а это без Бога невозможно. Даже учиться, вообще ни одно дело нормально ты можешь не сделать, только и обучение тоже. Ты даже книжку не можешь прочитать без соучастия Бога. Ты ее просто не поймешь или поймешь неправильно.
Ну и как эту структуру исправить?
А я сейчас это прочитаю, потому что эти разработчики говорят выход. Давайте, да. Итак, в 4 года 98%, в 10 лет 30%. Результат был настолько странным, что НАСА опять заинтересовались, провели тот же тест, когда в возрасте дети были 15 лет. Гениев оказалось менее 12%. Следующие 5 лет НАСА не стали ждать и нарушили частоту эксперимента, поставив тест на случайные выборки взрослых. Среди взрослых процент гениальности упал до 2%. Что же теперь нам делать? Ваш вопрос, да? Можем ли мы восстановить наш творческий потенциал? И вот человек, который занимался этим вплотную, то есть в теме человек, говорит, доктор Джордж Ланд говорит, что несмотря на блоки в сознании, а вот эти до 2% мы дошли, это блоки в сознании стоят, несмотря на блоки в сознании, мы продолжаем всю жизнь оставаться теми самыми гениальными 98%. Ты гений, но ты гений заблокирован. Ты не превратился в придурка окончательно. Ты такой же самый гений. Надо просто убрать блоки. А вот как убрать блоки? Главное понять, как эта подавляющая система работает и как ее обойти. То есть искра великолепия залепилась вот этими пластырами, и все, ты теперь смиренный, смирение соломы, терпеливое дерево, делай со мной все, что хочешь, вот я такая вкусная конфетка.
Фактически любого человека можно
перепрограммировать. Да, поэтому надо главное понять, как эта подавляющая система работает и как ее обойти. Но люди, которые, вот типа человек, который писал, там пишут, как мы пробовали это раньше, это не сработает. Идея глупая, в учебнике вот написано так, что это невозможно, и очень много пишут, что невозможно. Ну, вот мне, вот мы до лекции вот с Наговорони смотрели, это смеялись, как его зовут этого, ну вегетарианца вот этого.
Невзоров.
Невзоров, да. Вот этот Невзоров, значит.
Александр Невзоров.
Невзоров и два. Два молодых человека, и они, наверное, вдвое-втрое они на него моложе.
А
и он на них просто осмеивает. Они говорят, вот вы же это самое, это я к тому, что, как с нами говорят, вот вы же говорят, что вы вегетарианец. Он говорит, да, я вегетарианец. А почему вы вегетарианец? Ну как, почему, говорят, я вегетарианец? Я не ем картонные коробки, кирпичи, вообще не ем ничего несъедобного. Вот. Они так раз, ну, камешек в их огород. Но есть же да, белки вот нужные. Он говорит, ну как вы, говорит, вот прежде чем говорить, вы, наверное, должны быть выучиться, а тем более говорить на камеру, чтобы не позориться. Вы должны понимать, что вот в этой, в любой там травке все это есть. Это тот миф, что вот в мясе там есть то, что там нету. Потом следующий момент, что то, что вам попадает вот это мясное, там же убитое, ну и у трупоедов есть, конечно, множество аргументов, там и за, и против, но суть не в этом, суть не в этом. Если вы хотите, вот ключевой момент, если вы хотите, ну, прогрессировать, быть счастливыми, как-то расширяться, то есть, ну, что-то вот двигаться вперед, ну, прогрессировать или как совершенствоваться, вы не должны есть трупы. Это условие не для того, они же говорили, так вот там есть там на Кавказе, там живут долгожители, шашлычки балуются. Он говорит, а дело не в долгожительстве. Если вы хотите прогрессировать, то есть быть счастливыми, мы не можем быть счастливыми, постоянно не прогрессируя. Мы не можем зависнуть на какой-то ступени. Для этого не надо есть трупы. Труп это смерть, это остановка, это тебя садят. Как-то косвенно, можно разобраться, как это через карму все там. Ты съел там, убил, съел смерть, сам немножко мертвый. То есть я не мертвый, я просто остановился, ты мертвый.
Немножко вот.
И самое интересное, конец этого интервью, там 10 и сколько минут, по-моему, да? Вот говорит, так а что вы типа на там, ну, на его говорит, да нет, едите, кушайте сколько хотите. Мне нравится находиться среди идиотов. Говорит. Он говорит, мне нравится доходить. Вы, говорит, идиоты! Вы идиоты! Да.
Как же Толстой? Да, он тоже был спортсменом.
Да, там он перечисляет там Бернар Шоу всех вот этих, вы считаете они, что там Ганди, вот это что, это глупые. Они вот такие. Но я к тому это вот вспомнил, что. Мы пробовали раньше, это не работает, это глупая идея. В учебнике это, ну, рассчитано на вот этих людей, которые, ну, вообще настолько забиты им. Вот эти блоки-то, вот это они и есть, что мы пробовали. Кто пробовал? Парампара попробовала? Нет. Там целая пара. Вот пробовали, все. Мы уже пробовали. У нас были технологии, вот рассказывают какую-то статистику там ложную абсолютно. Вот. И я уже просто туда даже не... Вот. Но если вот смотрите, вот ползет маленькое существо, Влад, он меня достал сегодня с утра, потому что, вы знаете, я убрал караталы, он понял, там ничего, игрушками вообще не интересуется, он лезет туда, куда его не пускают, и недоволен при этом, возмущает, лезет, куда не пускают, или вот мобилку, или что-то, или компьютер, вот. И вот этот человек говорит, нам надо до уровня пятилетних, потому что все новое, все новое. Его интересует абсолютно все новое, туда, куда его не пускают. Вот. И это у нас еще есть. Но если мы акцентируем внимание на проверенном, на не новом, а просто изучаем чужой опыт, то, конечно, обмануть нас ничего не составит. Вот. И какое в этой ситуации может быть решение? А решение, в общем-то, простое. Это 18.66, да? Самое простое решение какое? Оставься религии, просто предайся мне, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Сразу, сразу. Не бойся ничего. Вот. И Прабхупада, вот у нас как бы еще есть этот комментарий. Вот этот кусок комментария, потому что по книгам Прабхупада прошлись косой. Просто косой такой. Блоками, параграфами. Вот. Вырезают. Сейчас тем более, потому что никто уже не читает, у всех же эти. Интернет, я захожу в интернет, я не вижу там книг Прабхупады, потому что, ну, вот хорошо, что у меня есть, потому что там.
Этим уже можно найти информацию достоверную, примерно с каждой страницы, касательно
да. каких-то. Я зачитаю вам комментарии, чтобы он немножко. Я его читал, я на прошлой лекции вот там 3 раза читал. Ну просто вот вдумайтесь в эти слова, которые в этом комментарии, он говорит, ничего не потеряно, в любой момент, сколько бы на тебе грехов не было, сколько бы на тебе клише не висело, это вообще не имеет никакого значения. Вот. Комментарий. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобного рода сомнения в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто еще не избавился от грехов, понимаете, не избавился от грехов. Тут этот корреспондент говорит, грешить надо обязательно, и Бог заберет только грешников, а праведников не заберет.
Христиане
исправляют. Да, и... Спасение, да.
И
главное покаяться.
Грешник,
да, грешник. Главное покаяться.
Это изначальное православие, допустим.
Это, знаете, мне напоминает грех. Грех это вот ошибка. Когда Челентана одна, это, ну, по фильму «Укрощение строптива», помните, да? Спросила, а когда отдыхаешь? Отдыхаешь, он говорит, а я не устаю, потому что я занимаюсь тем, чем мне интересно заниматься. Так вот, не грешить, это заниматься тем, тебе интересно. То есть, честно заниматься. А если не интересно, потому что надо, ты пойдешь по трупам. Вот надо. Кому надо? Вопрос. Кому надо? Кому надо? Ну, я сразу хочу сказать, что эта информация не для тех свиней. Свинская вот эта, что вот не согрешишь, не покаешься, что надо грешить, надо каяться, чтобы было, в общем, каяться, надо грешить. И тогда у меня смирение такое, понимаете, а так у меня люциферская гордость. Радость от могущества. Не гордость, а радость от могущества. Потому что радость от могущества, а гордость от униженности, не надо путать. Гордость от униженности.
Да, у этих таких антонимов, у них бывает деграница.
Да. Кстати, это после любви на втором месте стоит в христианской традиции по дарам Святого Духа. Радость. А там еще ого-го-го, радость. И вот у меня все есть, все дары Святого Духа, а что-то я такой, что-то ну, нерадостный, да, значит. И они идут именно вот в таком порядке, да. Чтобы рассеять подобного рода сомнения в данном стихе, Кришна говорит, что даже тот, кто не избавится от грехов, сможет это сделать. Не нужно специально прилагать никаких усилий, чтобы освобождаться от последствий своих грехов. Достаточно безоговорочно признать Кришну высшим спасителем всех живых существ и с любовью верой предаться ему. Просто предавшись Кришне, он сможет избежать напрасной траты времени.
Я считаю, это не совсем правда. Нужно прикладывать усилия.
К чему? К чему надо прикладывать усилия? Конечно. А тут написано к тому, что мне нужно делать, а не пассивно реагирующее поведение. То есть есть активно упредительное, а пассивно реагирующее поведение. Ты никогда, ты борешься со следствием постоянно тогда и никуда не идешь. То есть практически ты вообще никуда не идешь, если прикладываешь усилия на ликвидацию своих грехов. Надо идти вперед, за грехи тебе просто некогда будет вспомнить. Действуя таким образом, он быстро достигает совершенства, Вот тебе, пожалуйста, совершенство. Не люциферство, а совершенство, освободиться от всех последствий своих грехов. Если не нравится вайшнавская традиция, загляните, что говорил Иисус. Он говорит, вы должны быть совершенны, как кто? Как Отец вас Небесный. Не меньше. Не чуть-чуть.
Мне непонятно, есть такое разногласие, и атеисты часто спрашивают. Иисус говорил, что он Сын Божий, и при этом все люди Его дети.
Иисус говорил?
Да. Иисус говорил, я единственный Сын Божий, но при этом все люди Его дети. Ну, так вы... кто же тогда чей ребенок? Потому что...
Ну, мы сейчас погрузимся в историю создания христианства, как организованной религию, как вот этот Константин, которому принесли оригинал, он сказал, сжечь немедленно, народом же невозможно управлять будет. Предать огню, сказал. И было оно создано из 7 течений, в том числе там поклонение Изиде, потом там вот это там... В общем, и там Иисус там был самый такой незначительный из 7 религий. А потом, когда на территории вот революционные когда времена, когда у нас было, когда истребили православие, которое к христианству не имело отношения, а просто прилепили вот это, чтобы, типа это было давно, из 5 имеющихся религий на территории России сделали одно православие. Поэтому это, знаете, 7-я вода на киселе. И вы что-то думаете, что там будет написано, что Иисус такой же, как мы? Что там будет написано, как вот в Бхагавад-гите у Прабхупады еще, что каждое живое существо, не только человек, христианин или кто-то, является либо храмом Божьим, либо его воплощением. Вы думаете, это можно оставить? Конечно, это не оставили.
Я наблюдаю такую тенденцию по всему миру, по исторически, что сатанизация произошла везде там, где уничтожили язычество. Язычество. Потому что все стремились соединить воедино. Воедино соединяют для чего всегда? Для того, чтобы было удобнее управлять, контролировать.
Это называется, как называется единая религия?
Монотеизм.
Нет. Экуменизм. Сейчас идет это экуменизм. И он идет. И он идет. И сейчас, поскольку у нас...
Язычество в корне своем, в принципе, оно нормальное?
Не-не-не. Они все в кучу собирают. Они подгребают все, а потом там начинается работа.
Я за первоначально нормальное язычество.
Нормальное язычество. Смотрите, как действуют иезуиты. Они не запрещают что-то. Они это берут в оборот... Потом берут так своих адептов и начинают вот так вот, так надежнее. Они проникают везде, везде, везде. И поэтому именно на Украине, которая вторая в мире страна, где сатанизм узаконен, легитимно он существует, сатанизм, первая страна Соединенных Штатов Америки, в тех странах еще нет. Хотя сатанисты есть везде.
Украина?
Вторая Украина, да.
А разве у нас действительно...
Да, сатанизм узаконен, он легитимен сейчас у нас. Да.
Есть зарегистрированная церковь,
но я бы там посвящал с удовольствием, что наши мужики отхайдокали железными трубами адептов сатанистов, вот так вот сожгли их там церковь, долго строили. Кстати, фамилия его не Бога. Интересно, я не знаю, он либо взял так, чтобы. Может быть, взял для этого. Вот. Там у них вся элита съехалась туда. Ну, это, знаете, это игрушки для народа, чтобы привыкали. Настоящие сатанисты, они собираются тайно, они отбили там храм, там православные выступали, просто приехали люди в касках с разбойцами, убрали их оттуда, сейчас они спокойно туда заходят. Ноги, чтобы вытереть там это изображение Христа, они вот так вот ноги вытирают об него, все наши вот эта вся вот элита правящая, вот они там это занимают. Вот эти настоящие сатанисты, а то вот так народ подразнить. Да, просто как громоотвод. Вот они этих сатанистов, а те ходят вот улыбаются. Мы должны понимать, что кто нами управляет, кто пишет законы, которые никаких законов не соблюдают вообще. То есть они не люди, управляют людьми, и в чем они заинтересованы? Потому что если мы все будем 90% гениями, нами управлять невозможно. Смотрите, Просто смотрите, вот возьмите как кусок, я не знаю, пластилина там чего-то, и там 98 килограмм, и остается 2 килограмма. То есть вся наша потенция, в том числе и творческая, переходит им. Вот от 98 остается 2. Вот 2 это для того, чтобы я, ну, сделал какое-то раз предложение на работе. Что-то у себя дома правильно мебель подвинул, чтобы мне удобно было там снимать это платье-пальто. Все. Вспомнил, чтобы вот моя там гениально, что чайник закипел. О, какая у меня интуиция, круто сработала. Все, вот 2% хватит. И поэтому говорит, вот 3% работает. А почему? А на какой-то такой военный случай остальные у меня не работают, вот это все. Оно должно работать, понимаете? Оно должно работать. Потому что это все тоже работает, но оно работает на тех. И у них теперь роскошь. Роскошь. И поэтому роскошь, пышность и вот эти вещи, они как-то даже, поскольку они в руках у не очень хорошего контингента, они вызывают, ну, осаду, как вот свастика у Гитлера. Вот. А роскошь, пышность, вот это великолепие, это нормальные вещи. Искры великолепия. Да.
Как это исправить?
Как это исправить?
Текущее положение вещей.
Как это исправить? Исправить можно сразу. Завязать. С чем? С грехом. Ты знаешь, что такое грех, что такое не грех.
Ну, да.
Завязать. Постепенно назад уйти нельзя. И эти негодяи сверху говорят, постепенно, это невозможно. Можно только пить, можно только завязать. Лестница Шишко, я говорил. Только завязал, все, больше не пей, не греши. Ты знаешь, что грех, что не грех. Для этого не надо читать каких-то книжек. Тебе изнутри говорится что-то. Это может быть любое действие. Одного такое действие, другое противоположное, но и то будет от Бога, и это будет от Бога. Ты должен завязать с этой грешной жизнью. Как завязать? Ну, для этого надо что-то делать. Знаете, самое главное, что в грехе? Свободное время.
Праздное.
Свободное время. Праздное, праздность, праздность. Я должен чем-то вот себя занять. И не просто чем-то занять, а чтобы мне это, как тому Челентано, было интересно. Потому что если я займу себя неинтересным, я буду думать, ну, скорее бы вот это закончить и опять предаться там чему-то. То есть на другую чашу весов, ну как-то понаслаждать чувства. Потому что это вот вы в самом начале сказали, 5 вот этих вещей, наслаждение чувств, это должно быть. Это примерно как если у меня мотоцикл там, у меня был мотоцикл раньше там, Панония такой скоростной. И мне сказал, если ты не будешь ездить, ты хоть раз в месяц его заводи, чтобы он просто на ходу, ну, на холостом ходу протарахтел. Иначе он тебе пропадет. Так и это чувство, по ним должно течь всегда. Всегда что-то такое течь. Ну, желательно, ну, это, знаете, аварийная система. Я вот так вот пошел в театр, что-то посмотрел, а так я должен наслаждаться постоянно. Ну, постоянно, но это же рабочие органы, понимаете? Они должны быть. И вот мы просто, и ты с ума свихнешься, если ты не будешь, у тебя не будет протекать вот это вот зрительные, слуховые, что-то такие ощущения. Ты с ума сойдешь, потому что чувства будут требовать. И ты это будешь грешным образом сказать, ну а что, куда деваться? Вот. Познакомишься с кармой. Ну ладно, давайте это вот Глеб, вопрос какой-то хотел.
Можно вопрос?
Ага.
Уступим.
Да.
Все-таки получить четкий ответ на вопрос. Когда что-то дается,
так.
Как определить? Это соблазн от дьявола или действительно дает Бог? Потому что, как правило, дается в критический момент, и человек может быть, ну...
Думать некогда, да?
Думать некогда, и во-первых. А во-вторых, он может быть не в достаточно адекватном состоянии, чтобы сделать правильный выбор. Да?
Во-первых, что такое адекватное состояние? Адекватное состояние – это, ну, несколько спокойная ситуация, да? Когда нам что-то дается, это всегда экстремальная ситуация в силу того, что она новая. И подумать никогда времени не будет. Вот. Единственное, что, как определить, вот пока я определяю, вот оно и потом уже, даже я определю, даже определю от Бога, но уже поздно, понимаете?
Ну, все равно, как как сделать тогда правильный выбор? Не будем цепляться к словам, определяю, потому что все равно-то выбирать надо.
Да.
Ну так как его правильно сделать? Или думать, что... Потому что ситуации бывают такие своеобразные, когда похоже, что это как бы то, что к чему ты давно шел, вот, и наконец ты получаешь результат. А может быть в данной ситуации, где вот
если я не...
два варианта, может быть это не от Бога вариант.
Если я не чувствую себя трусом и подлецом, то я сделал правильный выбор. Есть относительные вещи, есть абсолютные вещи. Относительные вещи, я, например, еду в трамвае, относительно тротуара одна скорость, относительно контролера другая скорость. Но ускорение на повороте, это абсолютно, я его чувствую. И чувствование себя негодяем, что-то вот не своей тарелки, радости не возникает, одобрения не возникает. Но если это не помогает, я начинаю искать одобрение снаружи. Одобрение снаружи, кому-то это интересно, кому-то неинтересно. И правильно, что неинтересно, потому что одобрение снаружи, оно как раз вот неадекватно, потому что никто из наружных людей, какими они были бы, 7 пядей во лбу, им просто Бог не дает информации обо мне. То Бог может обо мне судить, знает. И вот когда у меня внутри есть ощущение не подлеца и не труса. Это есть его одобрение. Его одобрение. Это вот все это Божье. При любом вопросе. Да.
Вот по поводу 18.66, что нужно просто предаться Кришне. И спекуляция же начинается с того момента, что а каким образом предаться? Например, спекулируют на том, что вот преданное служение и Кришна, он только через служение вот такому-то человеку, там, например, да, предаться назначает и говорит, вот так надо служить. А как на самом деле? То есть, с одной стороны, есть чакья-гуру, да, в сердце, Бог в сердце. Ну а если, например, нет проявленного в данный момент обычного личного гуру, который, ну, который тоже, я уверен, тоже по-настоящему есть, но с ним контакта сейчас нет, то как передаваться? Только через сердце? Или же все-таки совершать поиски? Ну,
если мы откроем такую эту желтенькую книжечку, называется Шри, как же она, Шри Харинама Чинтами, Бхактивинода Даттхакура, то там написано, что гуру и священные писания нужны самым-самым, то есть, таким, кто из этой непреданности никак вылезти давно не может. То есть ему плохо и плохо. То есть он не искрит, не брызжет искрами. То есть он не личность. Вот что-то он состояться не может. Что-то у него ряд проблем, которые годами не решаются. Ему нужен гуру. И таких людей мало. Сколько таких людей при рождении? 2%. Но если они проходят ряд обучений, в том числе завершается это полностью обучение в религиозной какой-то системе, их оставляет в взрослом состоянии 2%. У 2% взрослых, у них все в порядке. Им нужен гуру? Нет. Но вначале это гуру-то не был нужен никому. Значит ли это, что гуру вообще не нужен? Нет, конечно. Вот рождается ребенок, он уже искренне великолепен, на него родители не могут налюбоваться почему-то, и даже другие не могут. Даже ты посмотри на какого-то котенка и какую-то драную какую-то кошку по помойкам, большая разница, да? Вот только что родившийся котенок, он привлекает внимание своей какой-то грации, не испорченной, он что такого совершил, что-то такого? Нет, он еще великолепен, он не получил там кармических что-то, не испортила его еще жизнь, так и ребенок, вот. Сбился.
Насчет того, что гуру нужно искать.
Да, 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 да. И несмотря на это великолепие, кошка, мама, котенка что-то обучает, она с ним играет. Человеческая мама тоже с детьми играет. Она, и ей это хочется, она смотрит, вот он, вот ходить, давай, 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 давай. Не в этом там процессе. Что это гуру? Это да, гуру. Старшие дети гуру? Да, гуру. Гуру всегда будут. всегда будут показывать свой вот... Какая разница? А что такое духовный учитель? Давайте посмотрим, что же такое духовный учитель. Духовный учитель, я понял, да, духовный учитель, что такое? Человеку раньше было запрещено иметь детей, если он не гуру. Потому что у тебя родятся дети, чему ты их научишь. И имеется в виду именно духовный, потому что, ну, рубанком строгать или там белье стирать, это не еноты умеют стирать белье, да. Вот. И поэтому существуют в человеческом обществе религиозные институты, где, ну, как бы регламентируется и, ну, говорится, что там вот учат быть нравственными. Нравственные. Не физика, там химия и все такое, а нравственности, что это высшая наука. Если у тебя будет нравственность, тогда и физика с химией как-то все будет. Когда у тебя будут вот эти все пять факторов, как вот вначале говорили, что там у тебя и деньги будет, и счастье будет, все вот это будет. Почему? Если у тебя чего-то нет, что-то у тебя с нравственностью. Потому что физика, химия, это то, что ты ешь, пьешь не то, что не еду, как говорил Невзоров. Он говорит, я ничего несъедобного не ем. Если ты ешь несъедобное, то у тебя химия в желудке и физика вот, в наглядности сразу покажет, что это не так. Это понятно. Но если ты нравственные вещи нарушаешь, это сразу не видно. И вот тут мы идем к попу хорошему, и он рассказывает про нравственные вещи, объясняет там. Ну, вообще-то это есть сказки. Сказки русские, народные, узбекские, какие угодно. И там тоже какие-то позиционируются, ну, правильные вещи. Да? Чем вам не религия, скажите? Если человек...
Там понятие добра и зла.
Понятие добра и зла, понятие то, что можно, то, что нельзя, понятие совести, чести. Это все есть, это все религиозные вещи. В сказках Бог есть, конечно, есть.
А?
Нет, прямо про Бога и говорится. Ну, по-всякому, да. Это все есть. Вот это все есть. И когда человек, который почему-то, к какому-то возрасту, когда, то есть он достиг совершеннолетия, и он ни от кого вроде уже не зависит, и все у него есть, и все дороги открыты, у него что-то получается, не получается. Не, перестает получаться. То есть вот все есть, результата нету. И он ходит и прилагает усилия. И тогда духовный учитель говорит ему о незаметных вещах. О тех вещах, где тебя за руку не поймаешь. Где ты что-то делаешь, когда никто не видит. Например, ты думаешь, а этого никто не видит. И он говорит, от этого зависит тоже. Вот. Вот это и есть духовный учитель. Вот это духовный учитель. И не надо думать, что духовный учитель, особенно институты церковные, представляют собой, как нам любят рассказывать, филиал духовного неба. Вот. Это не филиал духовного неба, тем более не, как еще говорят, не резиденция, а как это, посольство духовного мира. Какое оно посольство? Потому что если посмотреть посольство духовного мира, то там послы должны быть, вот, во всяком случае, вот сейчас, в организованной религии, ну, скажем, да, я буду брать, они должны, ну, отличаться от вот остальных, да, ну, светиться искрой великолепия. Но когда мы посмотрим, там такие послы, вот, то есть они не тянут ни на послов, ни на этих, а вот на послов преисподней тянут легко, легко тянут абсолютно, да. Потому что они такое творят, ну, сатанисты, правильно? Вот. И поэтому брать оттуда полной ложкой вот эту информацию, ну, вот опасно. И поэтому они тогда перекрывают единственный источник, который, ну, по-другому никак закрыть. Ну, просто надо сказать, что вот, ну, не слушай ты там, не слушай не там.
Переориентировать изнутри.
Да. Более того, эти послы, так называемые в кавычках, это духовного мира, они не просто... Они, получается, в роли вот старуха там с разбитым корытом, да? На чем кончила? Хочу быть владычицей морской, и чтобы золотая рыбка была у меня на посылках. Вот. Так они что говорят? Что милость Божья, она же проливается только через нас. Она вот так не прольется, нет. То есть Бог у них на посылках. Вот. И поэтому, конечно, они уроды редкостные, да. И они ничего человеческого и духовного, конечно, нету. И, вот, и поэтому вот это уродство, вот то, что вот духовная нищета и все прочее, что я перечислял, мы имеем в наличии. Именно почему? Потому что они хотят, чтобы Бог у них был на посылках. И заменили его. Вот и все. И поэтому, если вот это убрать, ты перестанешь искать духовных учителей, где там везде разрекламировано. И ты начнешь их это, и ты их найдешь. И ты их найдешь. Они есть. И они 100% нелегитимные. И как они могут быть, скажите мне, легитимные, если кругом все занято сатанистами? Как? Они никак не могут быть легитимными. Просто не возьмут. Не просто не возьмут, а травят, шельмовать будут и все такое, да. Поэтому они партизанят. И вот смотрите, мне задали вопрос, а как вот. И поэтому вот я такой духовный, я должен быть все время умиротворенный, веселый, радость могущества, все дела, да. Вот. И мне вот Нага Варуна задал вопрос вчера. Он говорит, как же вот сделать, чтобы вот не психовать? Как вообще вот эти пороки, я же сейчас говорю, что можно жить без греха, как же сделать? А ему сказал, если я сейчас вспомню, я не знаю, как жить без греха, я все время живу без греха, но я знаю, когда я начинаю жить с грехом. Когда все мои грехи, когда я не просто искры великолепия, а я вообще исчадие ада. Вот так вот. И я это наблюдаю за собой, думаю, как. И я понимаю, когда это происходит. Ну, например, вот у каждого человека что-то вот есть такое главное. Цели, смыслы во время жизни меняются. Не может быть, ты что-то достигнул, и все, и потом вот это, лапки свесил, все хорошо. Появляется следующая цель, промежуточная. И они важные, они центровые. У меня был один раз смысл такой, вот квартиру. Вот квартиру, потому что не хочу по квартирам, хочу свою. И вот я начал искать, где-то зарабатывать. Получил квартиру, она меня не устраивает, надо ее переделать. И я, это был смысл, это был духовный смысл. Почему? Потому что я работал на тяжелейшей работе, рельсы шпала. Да, там вот так вот тянуть, там вот приходили, и просто около телевизора такой зомби. Но у меня был смысл сделать, и я там перекладывал зимой печку, и видел небо, и звезды, и домой падали снежинки, и были дети. И я затыкал, дверь затыкал диваном. И это делал, и я не ждал весны. И я это сделал, и работал каждый день до 3 часов ночи. А в 6 часов я уходил на работу, и ничего со мной не случилось. Потому что это был тот... И вот забери у меня... И когда я все это делал, и потом вот это центровое делал, я думаю, все остальное у меня получалось, потому что я вот это главное делал. Сейчас у меня, например, приготовить лекцию, да? Вот приготовить лекцию, и все остальное как-то вот важное, конечно, важное. Но у каждого есть то, что за него это никто не сделает. Как тогда за меня никто бы там это зимой, ну, надо было дверь ставить, я диваном ее на ночь закрывал, понимаете? Никто вот не сделает, никакой другой дядя. Не было знакомых, только приехал. Вот. И сейчас вот никто не прочитает лекцию. И вот и позавчера вечером света раз ушел. Вот все темно. А знаете, ушел свет, нет света. Темно, как раз и он потух. Никогда было светло, когда темно. Двое детей бегают, надо, а тут все как-то вот не так, как надо, лежит. Все, какая лекция? И все это время было съедено. Потом дали свет в 10 часов вечера. Это все ушло на то, чтобы поставить все это на места и лечь спать. Чтобы утром встать и что-то делать. Потом следующий день как-то прошел еле-еле. И потом вот, сейчас я это буду подготавливаться. И в этот момент опять раз, ни интернета, ни компьютера, ничего. И вообще просто темно. Просто темно. И у меня запас терпения, вот вы спрашивали, терпения. Я понял, что мне не осталось времени готовиться. Нет, и я... Что у меня получилось? Сначала гнев. Мне все стало мешать. Я хочу сказать, что если человека лишают его самого главного, Сразу хочу сказать, его лишить этого не могут все-таки. Но если лишить, и он с этим согласится, все, он приехал. Он будет грешить, и потом придумает, как этот грех правильно называется, что это даже добродетель.
Оправдание.
Да. И вот какая ситуация. Это я нигде не вычислил, что зачем следует. Сначала я ощутил гнев. Все во мне просто выгорело. Я автоматически как-то делал. Потом я ощутил полностью опустошение. Я не захотел говорить, да пропади пропадом, эта лекция, ничего. Не надо мне эта лекция. Не надо эта лекция. И вот после этого, как я сказал, и не надо мне эта лекция. Вот мне вот Наталья звонила, я говорю, будет лекция? Я говорю, наверное, не будет, я не знаю. Мне некогда, просто некогда даже подумать там о чем-то. И вот когда я решил, что лекции не будет, сначала ощутил такое, легкость. Вот и не надо, вот делать теперь эти дела, не надо напрягаться, потому что когда я думал, а время все меньше, 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 стало все просто мешать. Я концентрируюсь на том. Я говорю, уберу концентрацию, чтобы тут нормально. Но когда я все-таки взял и сказал, я сдался. Я сказал, все, не будет ничего. Как с меня все полезло, да. Я сразу ничего не хочу. Все, абсолютно все потеряло смысл. Абсолютно все потеряло смысл. Это хуже, чем просто озвереть. Абсолютно все потеряло смысл. Я это делаю. Дети подходят ко мне. Я играю, но я не играю с ними. Мне неинтересно. Я раз, лишь бы вот занять, как такой вот робот, понимаете? Вот у каждого человека на каждый период времени есть что-то главное. То, что за него это никто не сделает. И вот это и есть то духовное. Потому что на нем, как на этой оси, все, если я в этом расслаблюсь, остальные это сразу почувствуют. Если я в другом расслаблюсь, никто это не заметит, потому что во всем остальном, это посредственность. Вот. То есть, вот это главное, вот это есть. И вот это главное, это то, что вот тебе Бог и подсказывает. Это там, и вот если ты этого не будешь, значит, понимаете, откуда начинается грех? Лишить человека от его текущего сейчас вот задания и все. Задание, конечно, может меняться.
Периодически, да. Если у кого-то чаще, у кого-то да. меньше. Это зависит от периода в судьбе человека.
И если ты даже не можешь это делать, а просто потому что у меня вот это пошло, когда я сказал, да ладно, крест. И я себя перестал узнавать, я перестал быть собой. Но если ладно, будь что будет, как-то Бог там как-то вывезет, как-то созвонится, как-то что-то. Вот. Если я это, крест на этом не ставлю, то я все остальное еще делаю. Как те гопи, да? И все время днем некогда, а ночью до Кришны побежали там они там, да? То есть они всегда о нем помнят, но забери у них это, и вся их жизнь превратится во что? Полное безразличие. Безразличие. Просто, мертво будет. Я хочу сказать, что искра великолепия, да, многие вещи, которые естественные, организованная религия, она шельмует и говорит, это не должно быть. Все, что нам кажется, гнев, как там черепаха тортила, там драться надо, так дерись, да, вот, и духовное, это вот, значит, вот и такой, духовность сейчас равенство как пассивность. Пассивность, если... Все-таки у тебя какая-то активность бурлит, значит, направь ее со своими грехами, вот, чтоб ты там других там не задевал. Да? А я хочу сказать, что есть время войны, а есть время миру. Иногда очень недуховно струсить и не дать товарищу по лицу, потому что это лицо, значит, просто хамит. А ты один мужчина здесь стоишь, да? Потому что женщины, а что толку там? Подойди мужчина, он скажет, вот так вот. Вот. Где-то духовно промолчать, а где-то духовно сказать. Когда, что это тебе решать, это раз. Второе. То есть это естественно. Вот это некоторая наша естественность. Вы говорите, это животная природа. Нет, это духовная природа. Духовная природа проявляется в чем? Например, никто не думает о смерти. О чем это говорит?
Что мы вечные.
Да. Все хотят как-то выделиться, о чем это говорит?
Индивидуально.
Что мы искры его великолепия. Мы искры его великолепия. Это нормально быть ни на кого не похожим. Это нормально, чтобы ты слепил глаза и всем мозолил глаза. Нет, они хотят, вот гуру он тебе расскажет, какую сторону ты должен светить и что делать.
Если ты ни на кого не похож, то ты не
да, на... мне в храме рассказывают. Ты...
Так это в обществе принято.
Религия продолжение общества, мы должны понимать. Это институт смирения этих там масс, так сказать. Да? Прихожу в храм и говорят, вот первое начальное такое, зачаток такое, бхакти, ты приходишь и что-то делаешь на свое усмотрение. Это такой начинающий бхакта. Потом ты спрашиваешь, что то делать. Вот. А самый-то такой колерованный бхакта, ты приходишь и говоришь, что сделать мне? И тебе говорят, вот туда. И ты такой вот бхакта. Это высший пилотаж, понимаете? Это мне в храме рассказывают.
Это такой, как вам
надо, да? Да, вот все, созрел товарищ. Вот. Это не бхакти. Бхакти это всегда, как говорил Прабхупада, инициатива. Инициатива. То есть мы должны быть бессмертными и выдающимися. Если мы не выдающиеся, а что плохого, ну я не выдающийся, ну немножко выдаюсь. А мне хватает. Точно хватает? Если ты хочешь опустить людей рядом с собой, значит тебе не хватает, значит ты хочешь доминировать, тебе это доминанты не хватило. А она должна быть, если тебе хватает этой доминанты, вот ты в таланте в таком ходишь, то тебе не надо никого опускать. Не надо никого, просто не надо. Почему? Хватает. Ты же не ешь больше, чем надо, вот уже лишь не лезет, да? А как определить, сколько доминанты, много, мало, да? Делать много, мало. Знаете, ты больше не сделаешь и меньше не сделаешь. Это примерно так, когда у тебя, это как беременная женщина. Она ест то, что на еду не похоже, потому что ей надо, потому что то, что там на базаре в магазине, а там нет каких-то вот чего-то. И вот она мелкую глину начинает есть, хотя это вроде не еда, но ей надо. И она все равно это съедает, потому что ребенок командует парадом. Если что-то не то она съест, значит, что получается? Интоксикация. Все наружу. Вот со всеми остальными, как с беременными женщинами, с мужиками тоже, да. Что-то с тебя стошнит, что-то, понимаете, то же самое будет. То же самое, потому что вы представьте, если бы это было не так, что бы стало с нашей жизнью? И когда нас рвет, или мы что-то начинаем такое есть, ну, то, что нам не рекомендуют, мы говорим, о, это что-то, и мы начинаем скрывать, это все нормальный процесс. Нормальный процесс. Но это процесс, знаете ли, возвращения к нормальному состоянию. А нормально ты должен, если бы у тебя было вот это вот, ты чистый, преданный, который ты родился им, тебе не тошнило и мел тебе не надо было есть. Женщина, которая нормально питается, она вегетарианка, ничего жареного, ничего, то есть нормальной, то есть видовой человеческой пищей питается, интоксикация ей не грозит.
Да?
Да. Есть, чтобы вырастить демона, выносить демона, надо кровь еще пить. Есть такие, я знаю.
А, то есть ей этот ребенок подходит?
Да, ребенок такой рождается, вот такой асур. Ему соответственно питание. Соответственно питание. Я же говорю о преданных. И очень хорошо, что многих там тошнит, да?
А, я понял. Если демоница носит святого, ей тошнит
сюда. Да, да, да. Всех поздравляю, у кого интоксикация. Вот. И поэтому у плохой даже мамы может родиться что-то такое приличное за счет того, что она мучилась. И пускай радуется, что это мучается, потому что, значит, рождается кто-то лучше, чем она. Да. Ну, я это... Вопросы. Я это... Не хочу лишнего говорить.
хорошо думать о родственниках, если я воспринимаю их как мебель?
Как начать хорошо думать о родственниках? Я вас разочарую. Вы никак не начнете хорошо думать о родственниках, потому что то есть, если я уже попал в эту ситуацию, значит, почему я о них плохо думаю? Потому что я с них что-то хочу. Или они хотят нарушить мой покой, они с меня что-то хотят. И пока вот эти состояния не утрясутся, я не смогу про них думать. Потому что мысли есть пассивно реагирующие, а есть упредительные, активно упредительные. Так вот, а активно упредительные мысли, это есть, называется, хорошо думать о родственниках. Это тогда, когда я уже хорошо о них думаю, они с меня ничего не хотят, я даже как-то, они еще не хотели, а я принес. Вот. Тут хорошо не получится думать. Как? Надо просто попасть в эту ситуацию, когда меня вот устраивает, их что-то устраивает, и тогда что-то начинается. Ну, есть такой момент. Есть такой момент. Вот есть аура моего там жития, там, или как сфера, вот где я там. Вот брат, отец, мать, там, на работе кто-то в мою ауру влез, потому что он соприкасается с моей жизнью. Вот. И если у меня целеполагания, о которых я говорил, мы жить не можем, если этой цели нету главной цели, пускай она очень эгоистичная будет, но если у меня ее нету, то я сразу начинаю грешить со всеми вытекающими. Вот надо, чтобы эта цель была не в этой сфере, а за ней. Тогда вот этот пузырь, в котором я нахожусь, он будет расширяться. А там новое, 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 а новое, оно всегда хорошее. Оно не испорчено, только мы порчим. Если цель будет вот здесь вот уже, вот у меня уже есть, и тут в сфере моей жизни, в моем доме, на моей работе, где уже вот мое, появляется новый человек, и я ставлю целью его или взаимоотношения с ним, то я буду бегать по этому кольцу, моя жизнь не будет расширяться, значит счастья не будет, значит Бог мне не нужен. Ничего не получится. Да, значит, надо, новое. Надо с этим завязать. Я не могу с этим завязать, потому что, это удобно. Я тут все знаю. Этот дом, эти уже отношения проверили. Надо что-то новое. Выхожу за рамки, потому что я нахожусь в проблеме, в уровне этого проблемы. Говорят так, надо выйти на новый уровень, и тогда проблема в самом уровне не решается. По-другому, другими словами, то же самое. То есть нельзя начать думать, не выйти. И, внимание, правильный ответ. В новое эти выйдет только Бог вводит. Это случается внезапно, время на обдумывание нету. Вот это вот самые бхакти. Раз такая идея, и ты либо идешь, либо думаешь и анализируешь. Все твои попытки расцениваются как побег из тюрьмы, тебе только вешают еще новый срок. И добавляют какой-то там карцев, да. Сбежал, пришел, да, и как там? Не можешь ты без нас, ага. Понимаете? Вот. А вот когда вот так вот, какая-то новая альтернатива? Для этого надо известную смелость.
У меня вопрос.
То есть ответ отрицательный. Как наладить? Никак нельзя наладить. Бог может наладить. Еще минуточку. По-другому, когда я даже буду у алтаря лоб расшиву, я буду говорить: Боже, вот у меня вот такое вот, да, сделай это хорошим. Или женился неправильно, работал, он говорит, а Бог говорит, а я тебе это не предлагал. То есть ты выбираешь какую-то дрянь, которая вообще другому, и хочешь, чтобы я ее светил о тебе. Все, что я тебе могу сказать, беги оттуда очень быстро. Вот весь совет. Поэтому нельзя.
Почему выбираешь дрянь?
Реклама была?
Реклама?
Да.
Сам себе надумал, что это.
Сам себе. Ну, прельстили чем-то, то есть это было. Я, понимаете, выбираю, вот у меня уже что-то есть. Мне говорят, вот это, я думаю, это новое, но это новое что-то разовьет тут внутри меня. На самом деле это даже не за гранью, это то же самое. То же самое. Оно кажется, что там, это то же самое.
Гарантии,
да, расскажут. Ну, рекламу. Реклама всегда дает гарантии.
Я хотела у вас спросить, у меня проблема взаимоотношений с родителями. То есть, если, допустим, мать и отец думают плохо о том, что меня ожидает, это имеет очень сильное энергетическое влияние. Да, например, вот был гололед, мать все время боится, чтобы я там не упала, ноги не повыворачивала. Если я иду, когда стемнеет, отец думает, что меня там убьют, изнасилуют и так далее. То есть буквально во всех аспектах, которые попадают в сферу их внимания или знания о том, что я когда-то что-то делаю, у них всегда негативные предположения какие-то. Я начинаю злиться, я прерываю с ними все контакты, благо, что мы вместе живем и так далее. Так какова все-таки правильная позиция в этом случае, чтобы их негативные мысли не влияли на мою судьбу и не злиться и не прерывать с ними взаимоотношения? Как защититься и как вести себя правильно в этом случае?
Замечательный вопрос, спасибо. Папа и мама — это завод-производитель, который сделали меня. И поэтому я от них напрямую зависим всю жизнь. А что, в чем именно зависим? Не экономически никак. Я зависим от них в счастье. Ведийская традиция говорит, что если... Ну, подождите, я закончу, может, вам понравится. Вот. Счастье, мое счастье зависит от них. И у них разделены такие функции. Если с мамой все в порядке, она удовлетворена мною, то есть она, ну, гордится мною, она должна гордиться мною, понимаете? Потому что дочка — искра великолепия, папа тоже гордится, то у меня будет все в порядке. Потому что как бы они вот не зря прожили, понимаете? Как бы не зря, что у них все в порядке, и они хотят этого. Поэтому хотят либо замуж выйти, там, выдать там, либо чтобы смотри, что ж ты не работаешь, они вот, уйди там. Да, это почему? Потому что у меня нет к ним почтения. Почтение. Почтение — это, да, золотая валюта. Что такое почтение? Как уделить им внимание? Это надо прийти к ним, спросить что-то, что мне точно интересно. Просто какую-то, вот я там прихожу там. Там к теще она рассказывает про соседского кота, который ее достал в пятый раз, одно и то же. Ну, у нее там окно, и она вот только вот это видит. Вот. И, ну, мне неинтересно. Я перевожу вопрос на... А вот войну как было, вот там пленные немцы, вот это. Мне интересно очевидец, потому что сейчас такое пишут. И она рассказывает интересные вещи, я так сразу раз делаю такую стойку, и с меня... поток внимания, потому что это мне надо, мне это интересно, там прошлое вот этой страны, как это в самом деле было, что-то живое, это лучше, чем кино посмотреть. И она просто сразу наедается в 5 минут. И потом я 2 недели не хожу, она говорит, вот надо же, хоть нормально поговорила, а я говорил только она. Если я буду слушать про котов 12 часов подряд, мне это неинтересно. Она будет говорить. Я говорю, ну вот уже я буду вымученный. Этой энергии ей хватит ровно настолько, пока она говорит, ей хватает. Пока крутишь, пока едешь, называется. Да? И вот только я ухожу, она говорит, и что ж его ты не посидел вообще. Я говорю, ладно, в следующий раз вот так вот, понимаете, мне должно быть интересно. Я должен расплачиваться не фальшивой валютой. Но дело в том, что интерес, как и энтузиазм, дает Бог. Я его не растрачиваю. А если я растрачиваю свой, вот этот вот, ей нужен Божью энергию, нужно. И когда кто-то кого-то слушает, выигрывают оба. Вот так устроено. И поэтому, ну, тут не надо лукавить. Ничего не получится по-другому. Все. Я прихожу, папу спрашиваю об этом, маму спрашиваю об этом. И у меня часто... Мне знаете, кто называет умным человеком? Те, которым я ничего вообще никогда не говорю, только слушаю. Я говорю, приятно с хорошим, с умным человеком поговорить. Потому что все его перебивают, ну дураки ж, понятно, да. А и слушаешь. Но это чувствуется, я просто перевожу ну, на тему, которая реально меня интересует. Реально. И у каждого человека есть что-то, что меня интересует. Никого нельзя считать, ну, потому что у него какой-то путь, который я никогда не пройду. А так за бесплатно могу получить. Все. И поэтому сказано, почитай отца и мать твою, да продлятся твои годы на земле. Имеется в виду, продлятся счастливые годы на земле, а не когда ты в коме будешь лежать это там с трубками, потому что жизнь-то будет, это, орбита жизни останется, но счастливая, здоровая, до самой смерти, красивая, великолепная жизнь зависит от папы с мамой, потому что папа это спонсор и держит контрольный пакет акций моих взаимоотношений имперсональных. Не с Богом, имперсональных. Они оба с Богом. Бог и персональный, и имперсональный. Не будем забывать. Он и черный, он и белый. Он персональный, имперсональный. Его и много, и он один, и так далее. По списку. Вот. И папа держит вот со всеми там структурами имперсональными, с которыми мало знакомы. А мама держит, это контрольный пакет акций, вот личные взаимоотношения, дети, близкие, друзья, то есть то, что вот, ну, личностные отношения. Там, где я могу вещь отдать и забыть, то есть мне не жалко, не жалко, со всеми остальными. Вот эти два типа взаимоотношений, в принципе, вся моя жизнь. Будет взаимоотношения, будет все. Не будет взаимоотношений, значит, все каналы перекрыты, и я ничего не получаю. Вот что значит папа с мамой. Дать им внимание. Не надо там ухаживать, не надо то все. Дать им внимание. Вот.
То есть они тогда перестанут негативно думать обо всем, что я делаю?
Конечно, не будут.
Они будут вспоминать о том, что я им дала в какой-то момент внимания, они будут удовлетворены.
Они будут считать, какая дочка умница вообще, да у нее все будет вообще хорошо. Они будут это, да, потому что она слушает. Ну, конечно, шумная.
Так да. А что там слушать? Всякие гадости. Поэтому я...
Спросите что-то такое, чтобы не гадости. То есть, ну, перехватите управление и спросите, что вас интересует. Потому что когда из вас пойдет интерес, ты не остановишь. Им же интересно, ну, вы же хотите продать или купить что-то за реальное что-то, чтобы вас не... Это то же самое.
Я хочу, чтобы их негатив не влиял на мою судьбу.
Ну, это же самое.
Смотрите, немножко не по теме, но как бы в уважении нашим родителям. Наши родители воспитывались, те же, что же, два года законы все поменялись, То, что раньше был порог, сейчас уже считается чуть не добродетель. То есть вообще пропуском куда-то там в высшие слои общества, если ты там вот такой, если, а так, то, ну все наоборот. Так родители, они генетически хранят нравственные вот эти вещи. Мы спрашиваем за духовных учителей. Если у тебя это первые духовные учителя, то есть и когда ты с ними общаешься, они лучше тебя, они могут в этих в гаджетах что-то не понимать. Но у них как аксиома стоит, что вот это вот оно, а вот это вот совсем не оно. А ты уже сомневаешься. Оно или не оно. Вот. А ты уже и сомневаешься, потому что у тебя какое-то там клише, и ты даже не понимаешь, что из-за этого клише у тебя уже гениальность не стопроцентная, а там 50%, это, ну, в хорошем случае, а то и 2%. Просто потому, что ты думаешь, что вот эти люди, которые совсем не люди, что они люди, и этого достаточно. Потому что если ты думаешь, что это не люди, ты возьмешь палку и начнешь что-то с этим делать.
Да, но с другой стороны, они как бы за нас жизнь не проживут, верно? Надо им напоминать, им, да.
Я повторю на бис, что самое главное, как сказал там, кто вот это подписывал ЦРУшный вот этот вот проект о советском, не Аллен Адалесе, о советском образовании, сказал, вывод простой. В каком бы положении страна не находилась, в самом таком военном, супервоенном, обязательно надо следить, чтобы у нас были учителя. Потому что не будет учителей, все, ничего не будет. И вот эти наши учителя, они должны всегда у нас быть. И они у нас есть, учителя. Потому что все другие учителя, ну чему они вот учат, учителя? А папа скажет, папа с мамой говорит, да нет.
Я думаю, что должны быть учителя разные на разных этапах жизни.
Совершенно верно.
Потому что если слушать только родителей, то будешь затюканный вообще.
Не, конечно нет.
Родители, если они вообще ограничены, да. А если они там такие, например, как...
С хорошими родителями ты становишься самостоятельным в 14 лет уже. Ведь они возникают хорошие родители. Вы посмотрите советские фильмы. Посмотрите советские фильмы, где вот подростки 12-14, вот вам и не снилось, как они разговаривают. Они самостоятельны, как с родителями дети разговаривают. Уважительно друг к другу, но они на равных говорят уже в это время. А я что те бестолковые, что эти бестолковые. Причем клин вбивается между поколениями явно искусственно.
Дело в том, что, допустим, да. Если родители социально не адаптированы, в плане, допустим, если у родителей там нет друзей, а у тебя есть друзья, да. Значит, ты в чем-то лучше.
Я никогда не буду лучше, нравственнее своих родителей, потому что я даже нравственно себя веду, но подразумеваю, что ну вот это вот такое ходит, вот такое крашеное, ну и нормально. Они этого уже не приемлют. Он даже этого не соблюдает. Но у него, то есть, есть приобретенные, а есть врожденные. Есть приобретенные, а есть врожденные. Вот у них врожденные. То, что я приобрел сейчас, вот новые законы, мои дети, у них это будет врожденное. Они уже пойдут с этими соскажениями. Мне надо сохранить.
Просто же есть такие родители, которые да. Продажные полные. Ну, вот, вот. Аппараты ЛГБТшников, там детей своих водят, показывают.
А, ну я же не...
Показывают, а аппараты в этом участвуют.
Ну понятно, да, да, да. Понятно, да. Да, шарики, значит, все нормально.
Там уже нету вот этих... Божественных отношений родителей.
Ну мы же говорили, что ну если наркоманы, там пропойцы, то есть они уже без ума, но это ну, не родители, это ну животные. Животные, да. Не радуйтесь. Не радуйтесь.
Вопрос можно?
Все равно взаимоотношения даже у этих животных есть некоторые вещи. Которые не просто видели, не смотрели телевизор в свое время, и некоторые вещи они могут не приемлемать.
Но не нужно быть совсем ограниченными, как бы сидеть дома и никуда не ходить.
Категорически, да.
Нет, так вообще никуда, ни в кинотеатр, ни в театр, ни погулять, ничего. Это же нельзя так ограниченно жить, как бы. Ничего не видеть.
Кстати, вот один из поводов уважать родителей, потому что есть такие уже животные, как бы, а у нас еще достаточно...
Они могут быть добрыми, или эти животные да. Могут там еще что-то. Понимаешь, в каждом чем-то плохом есть хоть и капля, иначе он бы не жил. Ему бы не было смысла жить. В каждом ужасном чем-то есть капля хорошая.
Хорошо, я вам задам вопрос тогда. Задам вопрос. Мы уже чистые преданные, мы все вообще разобрались, да? У нас уже... Вопрос, который мне всегда задают, а как же услышать, как же не перепутать вот это от Бога и не от Бога? Или у меня в желудке заурчало, или просто, ну, конкретный вот какой-то позыв вот это сделать. Как определить? Да, это да. Ладно, по-другому переформулируем вопрос. Мы выбираем между люблю и не люблю. Но что любить мы не выбираем. И сразу много человек захочет, что люблю это от Бога. И вот, а я люблю кофе с утра от Бога, ну или нет? Вот.
Не, я привык к кофе с
утра. Так как определить? Ну все говорят люблю.
На самом деле привык, да, потому что я вот начал чай пить с утра.
Давайте сразу определимся. Слово «люблю» к чаю, кофе, картофель, гриль не лепится.
Только к живому, может быть.
Даже и к живому.
А
Потому что люблю, знаете, когда начинается люблю? Люблю начинается, когда у тебя уже все в порядке во всех аспектах. И там, за границей твоей жизни, ты что-то от своего изобилия хочешь сделать, вот это называется люблю. Когда тебя позвали, и ты можешь чем-то пожертвовать вот этим, да? Но потом выясняется, ты вот этого взял, вот так вот, а там Бог у тебя все сохранил. Это называется люблю. А когда ты вот это бегаешь между, там, между деньгами, работой, наслаждениями, вот эти вот пять штук, что мы вот с самого утра там рассказываем. Я люблю это, нет. Это не любовь. Это необходимость, это нужда. Это нужда. У тебя да, это должно быть, но к любви это не имеет отношения. Люблю, когда у тебя это все есть. И что-то, и ты это делаешь, и не для тебя. Вот тогда ну, начинается люблю. Да. Да. Почему выпадает из аспектов? Это как лечение. Потому что ты занимаешься... Ты занимаешься, или тебя лечит Бог, или ты занимаешься самолечением. Когда тебя лечит Бог, у тебя тут куча проблем, вот здесь, в этой сфере. Ты выходишь туда, дальше, у тебя здесь все лечится, приобретает какую-то самостоятельность, зарастает, как на собаке, все проблемы решаются, ты еще получаешь что-то новое. Бог говорит, я сделай, что я тебе говорю, я тебе добавлю. Это называется лечение. А что называется самолечением? Я беру в этой сфере где-то вот прокол, что-то какой-то недостаток. Я беру все ресурсы сюда. Теперь здесь проблема, теперь сюда, теперь сюда. Теперь...
Да, это так по кругу.
И так по кругу, это называется самолечением. Это то, чем занимается наша медицина. Она тебе одно делает, сажает проблемы в другие. Есть, знаете, я забыл, интервью давала пара, там прожили до скольки только лет, я не знаю. Некоторые хвалятся, вот мы прожили и никогда не болели. А они прожили, в общем, там за 100 лет. Их спрашивают, а вы болели? Да. А почему вы так долго? А как болели? Как все. А почему вы так долго прожили? Мы в больницу не ходили. Болезнь зарастет сама по себе. Болезнь это что? Мы должны понимать, что это болезнь. Никакие не эзотерики. Они просто им некогда было. Раз, а куда болезнь делась? Раз, опять куда болезнь делась? Но если ты... И это называется, вот болезнь лечит. Вот это бхакти лечит, говорят, да? Ты чем-то увлекаешься и забываешь. Забываешь. А там Бог заботится. Почему заботится? Потому что ты взял... какую-то функцию. Вот ты какой-то там полицейский, прости господи, сейчас ужасные полицейские, кого они охраняют. Вот. Ну, все равно, вот раньше был полицейский, правильный, который действительно полицейский. Дядя Степа милиционер. Да, милиционер. Дядя Степа милиционер был самый хороший такой, да. Вот. И ты чем-то занимаешься, а тебе, значит... За травму там тебе в какой-то Геленджик отправляют или что-то там куда. И, ну, понимаете, форму тебе дают, тебе револьвер тебе дают, все тебе дают, квартиру тебе дают. Сделай что-нибудь Божье. Твое тебе обеспечит кто? Контора. Вот так. Самое главное. А ты хочешь без... Ну, понимаете, да? Ты просто одно рушишь, передвигаешь туда, там разрушено. А ты думал... Вот.
Ну вот такой вопрос, длинный, наверное, будет.
Ну ничего.
В общем, суть такая. Вот был Никола Тесла. Он имел много разных открытий. И ну, как мы знаем, его прикрыли или не дали развиваться. Uh-huh. В общем, и то есть у него было, скорее всего, куча альтруистических разных идей. Я не интересовался и просто много сложился, что вот этот человек, который не для себя лампы придумал и так далее, не чтобы себя сарай подсветить. И люди как бы запомнили, скорее всего, то, что ему не дали. То есть было все. И придумал много. Ему не дали продвинуться. Угу. И в в голове сидит, ну, о чем мне тогда быть, ну, как бы, что я лучше Теслы, если, ну, если его там прикрыли или не дали, а у него такая мощь была и так далее, то, ну, как нужно в себя поверить? Вот?
Ага. Да. Ну, Тесла, что его вот прикрыли, такой хороший Тесла, со всеми там он уже поздоровался, и все-таки его прикрыли, а где уж мне уж там, да? Где уж мне? Ну, во-первых, если взять Теслу, то это колдун, вот как ни крути, да? Это не мистик, он колдун. Он мистически что-то получал, но все равно это колдовство. Колдовство. Ну как, потому что он технологии разрабатывал. Есть колдуны, есть мистики. Мистика, когда ты просто раз и вот
тогда. Один раз делал,
и да, то есть мистики имеют дело с Богом, а колдуны имеют дело с природой. Можно у природы взять что-то вот так вот. Ну, плохо это или хорошо, не будем рассуждать. Да, и с одной стороны посмотреть, что... Ну, я уже говорил, что вот эти начатки нанотехнологий, мобильный телефон, радиоуправление, мощнейшие лазеры, в общем, все-все, что, чем мы сейчас пользуемся, 100 лет назад уже было. И это взяли и приостановили. Почему? Почему? Потому что мистика опережала технологии. То есть людей с божественным мышлением было достаточно много, и если вот эти все технологии одеть им на голову, они ее сбросят. Сбросят. И тогда остановили. Это примерно было такое, ну как, ну сейчас сложно говорить, правда или неправда, когда вот эти катюши, которые вот были сейчас, градовские установки их называют, они были давно уже изобретены, до войны. И товарищ Сталин, когда узнал об этом, он сказал: «Закрыть!» Убрали все чертежи, началась война, он возродил, и потом катюши пришли. Почему? Потому что он знал, что шпионы просто кишели по стране. Если бы эти градовские установки были на время войны, у немцев они тоже же были и знали как-то с ними. А тут для них такой сюрпризик. Он их заморозил, и потом как раз они вышли как вторым эшелоном. И таким образом сыграли свою роль значительную. Вот точно так же, когда Тесла открыл этот ящик Пандоры, и можно было уже всех чипировать, зомбировать и управлять. Ну, энергия дармовая, да, со спичечный коробок, как приемник, да, взять с какой-то очередной башни, он куча энергии, и бомбу не надо никакую, да, не надо какую-то пластиковую, там, эту взрывчатку. Спичечный коробок кинул. Потом радиоуправление туда и там взрывается, разносит все. Не надо там Хиросима, Нагасаки. Он, посмотрите, там какой был этот тунгусский, так в кавычках, метеорит. Так разнесло все. Вот. То есть были технологии, были. Но было большое количество народа, которые бы с этим не согласились, которые, ну, не хотели. И поэтому надо было их остановить немножечко и начать говорить, что... Ну, голубые они, ну, немножко голубые, ну, еще, ну, они немножко голубые, но главное, чтобы у них было по любви, вот, они им ничего не мешают. И сейчас, чем больше народа об этом говорят, вот, мне просто, вот, мой ровесник, человек, когда я там был, в этом, в Нарве, говорит: моя дочка приехала, и говорит, а что они нормально, а, она еще лесбиянка, да, она говорит: ты не понимаешь, папа, вот это так, она говорит: куда мир катится? Одно время дело слышать где-то там с ума сходит. А когда твои дети тебе это говорят, что ты отсталый человек, ты ничего не понимаешь, это куда ему деваться? У него мозги горят просто. Ну, понятно, да, что там не просто так все, да. Ну, все равно. Вот. А теперь, когда очень много людей уже говорят: а что, нормально. Они просто не видят этой ненормальности. И, кстати, это вот отрыв от родителей, от традиций, от вот этих вот. Вот теперь можно технологии обувать на голову, потому что, ну, 2% не сбросят. И поэтому что? Что мы видим? Что если даже 2% взрослого населения не гениальны, ну, вернее, гениальны, а остальные можно что хочешь делать, то все остальные могут в любой момент возродить свою гениальность. Для этого что надо, вот можно так уже закругляться, наверное. Что надо для этого? Надо для этого первое сказать, что те, которые управляют нами, они совсем не то между собой разговаривают, когда говорят нам вот это вот, всякие такие красивые вещи. От них исходят законы. И эти законы для порабощения. Порабощение с чего начинается? Не с того, что нам газ, воду перекрыли, а нам перекрыли Бога, ни больше, ни меньше. Нам перекрыли информацию, нам перекрыли возможность распознавания, нам перекрыли возможность стать вот этой искрой великолепия, которая не гасится больше ничем. Нас хотят затушить. И поэтому надо сказать, а смотрите, а кто же это говорит? Кто же это говорит? А когда мы увидим, кто это говорит, мы, наверное, засомневаемся, что правильно ли они говорят, и засомневаемся, что так было всегда. Вот. И тогда мы начнем думать. А когда мы начнем только думать, то есть засомневаемся. Ну вот это сомнение, говорится, это оскорбление, это апаратха. Нельзя сомневаться. Вы что, мы так долго старались вам колпаки одевать на голову, а вы вот понимаете, что вы делаете? Не уважаете труд наш? И все. И мы не изменились. Мы не изменились. Мы как были гениями с рождения, так и остались гениями. Вот. Вот с этого надо начинать. Вот с чего надо начинать. Как только ты это начнешь, ты перестанешь цепляться за вот эти проверенные, старые, удобные, а главное безопасные вещи. Нет, нет. Нет. Иисус говорил, когда они приходили, и Он им сразу мат в два хода ставил. Он говорил для людей. Он не говорил, Он специально приходил к книжникам и что-то говорил, что ли? Нет, никогда.
Нет, книжникам, там диалог с одной у него был.
Ничего не... Вот идет сатана и ничего не видит во мне. Во мне нет ничего от него, и поэтому я для него не досягаем. И поэтому безгрешность... Да, безгрешность. Здесь, и вот я зачитывал, вы немножко опоздали, зачитывал, что человек призывает грешить, ну чуть-чуть. Потому что если ты чуть-чуть не согрешишь, ты не покаешься, если не покаешься, ты будешь гордый. И Бог забирает не чистых, а грешных. Вот так прямо пишут. Это один в один то, что нам в организованных религиях рассказывают. Вот. А ты должен быть чистым и совершенно.
Для них уязвим, получается.
Да. И поэтому быть неуязвимым. А как неуязвимым, мы рассказали. Гореть надо. Надо гореть.
А, вопрос такой у меня. Угу. Как обойти блоки сознания?
Блоки, которые попали к нам?
Да, 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 которые к нам попали.
Ну, надо понимать, что мое, что не мое. Все то, что я боюсь и хочу сохранить, не мое. Не мое.
Все, что я боюсь потерять?
Все, что я боюсь потерять, не мое. Потому что дар Божий, он Бога содержит в себе тоже. А от Бога страх бежит. И ты это не боишься потерять. А все вот то, что так нахватал, ты боишься, значит, вот оно не оно. Это не то, что не надо это охранять, надо охранять, но надо понимать, что это не главное, не центровая твоя идея жизни.
Я понял.
То есть, если его вот этого отнимут, то с тобой со мной ничего не произойдет. Главное, чтобы самого главного.
Да, чтобы самое главное, да. Как там написано... Пуще всего хранимого, я боюсь за текст, что могу исказить, пуще всего хранимого храните в сердце свое, ибо из него источник жизни. Пуще всего хранимого. Все остальное, вот это вот, вот хранить. С одной стороны, и главное, мы не боимся хранить, мы боимся все что угодно, только не этого. И говорится, вот то, что вы боитесь, Не надо бояться. А вот это то, что вы не боитесь, потому что там страха нет. Вот это надо. А вот это совесть. Вот это, вот это. Не ведитесь потихонечку на всякие вот...
На рекламу?
Ну, на что угодно, что...
То, что по капельке нам вживляют.
По капельке, да. По капельке, да. По капельке. Ну что, будем это заканчивать? Или есть вопросы еще?
Думаю, надо заканчивать.
Давайте еще один.
Давай.
Еще один и все. Да. Внимание, главный последний вопрос. Он, наверное, самый интересный.
Вишнава Прана, вот объясните, чем Шри-Тадвипа отличается от официального храма и как понять, что это не очередная секта?
Чем отличается? Ну, во-первых.
А повторите микрофон.
Чем отличается Шри-Тадвипа от официального храма? И как понять, что это не секта? А вы специально задали этот вопрос, или вы знаете, или вы хотите, чтобы я озвучил?
Я это просто так.
Ну, к нам приезжают из разных храмов. Ну, например, вот не человек, не храм. У нас есть храм в Запорожье, еще один. Туда приходит человек, и который просто задает вопрос о деятельности GBC, его выгоняют из храма. Он говорит, подождите, подождите, его выгоняют. То есть секта. Секта характеризуется некой скрытностью, закрытостью. И прежде всего информативной. Раз. У нас это нет. Ну, все, что есть, вот, пожалуйста, любой вопрос задаете. К нам приходят из Шри Чайтанья Сарасвата-матха, из Гаудио-матха. Вот, ну, в Запорожье там 4 таких есть. И к нам приходят, и они находят у нас, хотел сказать, прибежище, что ли, да. Ночуют здесь, из других стран, из других городов приезжают, ночуют, все. Индус такой был, которого с позором выбросили с этого скиевского храма, который АМ, помните, да, такой? Черный весь индус. Я даже не помню, мы его снимали тут или нет. Рассказывал, да. Туда мы ему задавали вопросы, все было хорошо, пока мы не спросили его, а что такое совесть, и не могли ему перевести, что такое совесть. Оказывается, он на английском, он не мог понять, что такое совесть. И вот у нас в этом, помните, да, этого человека? Вот. Вот поэтому не секта. Всех приветствуем, всем рады. Все поют Хари Кришна, все кушают прасад, все участвуют. Можно задавать вопросы. Нет вопросов, которые не... А почему? А потому что у нас нету педофилов. Раз. Это большой плюс сегодня. У нас нету воровства в храме. Два. У нас никто никого не назначает. То есть нет никаких вот этих вот стычек. Поэтому скрывать-то нечего. Департаменты образуются сами по себе как-то. Вот.
Что-то на сайт удаляют вопросы. Люди жалуются, что удаляют, что-то задают, а их удаляют.
Знаете, даже в муравейнике есть боевые муравьи, которые удаляют этих. Потому что мы, конечно, не нравимся. Например, когда Влад III, он же, который был коронован как Дракула, его больше всего не любили не в стране, а поза страной, другие правители. Потому что он был как бельмо в глазу, народ других стран начал бунтовать. У Каддафи тоже так же получилось. Если бы он жил сам по себе, но он был прецедент, что люди же могут жить нормально. При тех же самых условиях, при меньших затратах, сразу благосостояние. Никто там не отсасывал вот это все. Все бесплатно, квартиры, все. Да. И поэтому, так вот и мы, вот такой прецедент. И поэтому созданы две группы в Москве, которые специально борются с нашим сайтом. И поэтому не смотрите, кто-то там, ой, меня там удалили. Мы прекрасно знаем, кого мы удаляем. Меня из Москвы рассказывают, как были и когда, и кто это создает эти группы. Да, мы удаляем матюки, например. Мы удаляем, ну, явно. Конечно, да.
Но разумная цензура всегда нужна.
Конечно, а как вы хотели? А как вы хотели? Не-не-не, давайте, смотрите, храм — это организм, давайте сдерем с организма шкуру, А давайте вот прямо в вену колоть эту пищу, а не вот пропускать. Тут цензура, понимаете? Желчный пузырь, что-то с чем-то расправиться и так далее. А как же? Потому что храм это какие-то тут должны быть жители, и мы беспокоимся. Но надо сказать, именно в связи с сайтом, наш храм, он настолько виртуален, не только те, которые здесь, а сколько слушают. И ни один храм русскоязычный не может похвастаться с таким количеством посещаемости. Потому что у нас еще виртуальная, так сказать, это паства, и о ней тоже надо заботиться, потому что они приходят, смотрят, а там такой какой-то вот что-то такое написано. И поэтому мы должны поганой метлой, как раньше было, да? В советские времена такой красноармеец, красной метлой, и там такая буржуазия корявая. Поэтому, пожалуйста, вот этих фарисейчиков поганой метлой, без всяких этих, невзирая на лица, простой ты задолбанный фарисей, или ты такой, ну, какая разница, чистота должна быть. Это все последний вопрос, да? Паша, у тебя больше нету вопросов? Тогда мы заканчиваем.